Слава нашему Господу! Сегодня у нас, ой-ой-ой, опять тема такая, ну, как всегда, какая? Кусючая. Ну, пускай будет так, да? Почему? Ну, потому что, знаете, чем глубже копаешь, тем больше находишь. Чем ближе рассвет, тем светлее видно. Ну, примерно так. С другой стороны, когда входим в свет Божьего лица, то начинаем видеть такие вещи, на которые не обращали до сих пор внимания. А почему не обращали, то проблема в нас. Человеку выгодно не обращать на себя внимания в тех случаях, в которых, ну, чтобы не давать отчета ни перед собой, ни перед кем, ну, чтобы оправдаться. А дальше один из моментов, очень серьезный, когда-то мы должны будем касаться его более детально, но сегодня пока слегка. Почему вы не понимаете речи моей? Или почему вы не можете слушать меня? Говорит Иисус. Потому что вы не понимаете речи моей. Ну как? Это один вопрос с другим сопречь. Сопречь, то есть соединить. Ну как это получается? А немножко дальше, если там смотреть, он говорит так. Ну, у вас отец дьявол. Что ты говоришь? У нас отец Авраам. Да нет, у вас отец дьявол. Кому ты сказал? Ну, евреям тогда ветхозаветным. Значит, один из законов. Почему не вмещается Слово Божье обильно со всякой премудростью? Это по той причине, что там внутри занято чем-то, а может быть уже и кем-то. Но это настолько тонко, скрытно, что, знаете, это надо еще ой-ой-ой. Вот поэтому сегодняшняя тема как раз по вопросу вскрытия и раскрытия очень многих вопросов, в которых практически, ну, многие из народа Божьего погрязли. Погрязли, то есть, ну, как в болоте, как опустились в какой-то, ну, ров. Ну, ров без воды не бывает. Он бывает с водой, с грязью, а если там такая почва, подходящая для заболачивания, то там болото получается. Ну, примерно так. И когда становишься, оно тебя засасывает туда глубже, 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 глубже. Человек начинает привыкать. Священное Писание говорит, как вы можете делать доброе, привыкшие делать злое. А у людей мира сего есть интересное выражение по этому поводу. Знаете, какое? Привычка – это вторая судьба. А судьба – это безысходность жизненных событий и обстоятельств. Чтобы мы с вами понимали эти вопросы. Сегодня нам надо будет... Хотим или нет, но придется согласиться. С тем, что колоссальнейший процент проблем и проблемы, об этом Иисус сказал. Читаем Луки 12 главы, хотя бы только первый стих. Луки 12 глава, хотя бы только первый стих. Между тем, когда собрались тысячи народа, то есть началось... Вот такое собрание, стало начинаться такое собрание, да, вот тысячи народа собираются. Но дело в том, что в ветхозаветных пророков есть очень интересное такое высказывание. Бог сказал одному из пророков, ну, примерно такими словами, «Сын человеческий, а сыны народа твоего в своих домах говорят, какое слово от Господа?» Ну, звучит оно в положительном смысле. И вот они приходят как на народное сходбище. Ну, в положительном смысле. Народное сходбище – это собирание народа. Вроде их никто не зовет, и они идут сами. Ну, примерно так звучит. То есть никто не кричит: «Эй, собирайтесь, эй, собирайтесь!» Сходбище, с одной стороны, когда кто-то зовет, чтобы собирались. Но с другой стороны, они идут или приходят как на народное сходбище, для меня говорит, что они идут по внутреннему желанию. А вот теперь вопрос. Кто руководит этим внутренним желанием? Ну, сегодня, может быть, мы этого тоже коснемся. И вот, они, говорит, приходят и садятся пред тобою. Дело в том, что когда народ собирается на народное сходбище, это значит, надо прийти заранее, чтобы занять ближние места. Иначе чуть-чуть попозже ты придешь, места впереди будут заняты. Это говорит о том, что практически весь народ приходил заранее, образно говоря, и занимал места. К Кто его знает, мирно они занимали места или ссорились, это уже детали. Иногда бывает, кто-то говорит, слушайте, мы не успеем сейчас пойти, но вы там займите для нас вот столько-то мест. Ну, мне приходилось видеть такие моменты, когда на собрание приходили пораньше, чтобы занять места. И вот скамейку раз, значит, с того конца скамейки, с этого конца скамейки сидят по одному человеку. Я смотрю, они родственники между собой. Вот, и только народ подходит к этой скамейке, они говорят, здесь занято. Как занято? Здесь же свободно. А нас попросили занять эти места, и вот мы эти места для них держим. Ну, хорошо это или плохо, я сейчас не об этом. То есть, на народное сходбище занимают места заранее. И вот они пришли, садятся пред тобою и слушают, какое будет слово от Господа. Это хорошо или плохо? Внешне, когда смотришь, это хорошо. Но внутренне, когда смотришь, это лицемерие. Как? Вот сегодня мы об этом будем говорить. И вот они слушают, но делают из этого забаву. Ты для них певец с хорошим голосом и хорошо играющий. Ну, как бы на музыкальном инструменте. И вот они слушали с упоением. Ну да, кто его знает, что за причины и мотивы этого упоения. Дальше движемся. Дело в том, что в синагоге свою, когда после искушения от дьявола, ну, сначала в Капернаум зашел Господь Иисус Христос, а потом зашел в свою синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, он читал «Дух Господа Бога на мне», и они все ему подтвердили «да», слушали его с упоением, примерно так, дивились словам благодати, исходящим из его уст. Но, он сказал, говорит, во время Ильи было много сирот, вдов. Мы с вами касались этого вопроса, но никому из них не был он послан. Он пошел в Сарепту Сидонскую, вообще за пределы израильского, как правильно сказать, ну, и страны, так образно говоря, и вообще народа Израиля, за пределы. То есть к неверующим людям пошел, язычникам, ну так, да, Сарепта Сидонская. Как еще ее рассуждать? А в одни его следующего пророка после него, Елисея, много-много, говорит, было прокаженных в Израиле, и ни один не очистился. Это вообще... Рядом находиться с пророком и остаться в проказе. Это же надо умудриться, правда, нет? Это надо умудриться. Это особый талант такой. Вот. И когда они выслушали то место покаяния, они все исполнились ярости или бешенства. Ну, какая разница? И повели убивать, но не убили, а пошли сталкивать со скалы на вершине горы, которая там или как. Город их не был расположен. Ну, почему такая реакция? Поэтому, когда слушают с упоением, это о чем-то говорит, но не о всем. Пожалуйста. Это глубже надо смотреть. Вот нам сегодня надо глубже смотреть тему относительно вопроса лицемерия. И нам надо будет увидеть, что очень колоссальный процент нашей жизни, ну у кого сколько это уже деталей, лицемерие. Что ты сказал? Тема будет дальше, увидим. Когда мне было показано, то охал, яхал и все, что хочешь остальное. Надо назвать вещи своими именами. Дальше. И вот когда говорит Бог об этом большому пророке, он говорит, и вот они послушали, а потом пошли каждый на свою дорогу. Но, там еще одна деталь, знаете какая? Вот те, которые были на народном сходбище и слушали слово, какое было через пророка от Господа, ну это же правда было, правда? Это же было от Господа, да, от Господа. Они потом кому-то будут говорить, ты слышал? Нет, ты плохо слышал. А вот я сидел в первых рядах, я сам слушал. И будет человек теперь передавать это слово. Но будет, я не знаю, как сказать, как магнитофон, что ли, или как это проигрыватель диска, или как, или сегодняшние айпады, айфоны, там, понимаешь, голосовое сообщение записано, всего лишь как передаточное устройство. Но сердце ихнее увлекается за ихней корыстью. Все они идут на свои пути. Но они говорят о том, что они слышали. Это действие называется лицемерие. Ну, а там и лицеприятие тоже, но немножко в сторонке, но они рядышком идут. Лицемерие. И вот теперь, между тем, 12 глава Луки. Когда собрались тысячи народа, как на народное сходбище, так что теснили друг друга. Теснили? Он начал говорить сперва ученикам своим, но ученики, значит, а что? А сзади учеников, что стенка такая стояла, никто не слышал, что ли? Слышали. Что он сказал? Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Когда стоит народ, знаете, что происходит? Вот ученики слушают, за учениками слушают следующие стоящие, ага, следующие слышат, а там дальше, что он сказал, что он сказал? Он сказал, берегитесь лицемерия за закваска фарисейская. А этот уже того, что они тебе сказали? И вот эта цепочка пошла дальше. Понимаем, не понимаем, или до нас не доходит это? Потому что если что-то услышишь, а что же он сказал? Обычно же так. Ну, конечно, наш Господь, и о нем говорилось так, что к нему приходил народ, как овцы, не имеющие пастыря. Да, это правда. Итак, вопрос. Берегитесь по-другому. Берегите сами себя, чтобы вас не заинтересовала закваска фарисейская, которая есть лицемерие. Ужас заключается в том, что эта закваска захватывает всех. Как? Закваска это такая штука, как ее назвать, понимаете, вещество, которое с кастрюли в кастрюлю не перепрыгивает. Ну правда, да, закваска? Если вы поставите две формочки и в одну положите закваску, ну там у вас будет мука там, с водой, ну это уже детали кулинарные, а и другое будет мука с водой перемешана, ну такие вот тесто будет, да, образно говоря. И вот в одну вы положили закваску, в другую нет, закваска не перепрыгнет. Но если будет общность, заинтересованность этих двух сосудов, то она перепрыгнет. Теперь по-другому объясняю или заостряю внимание. Я как-то вам рассказывал, был такой момент, однажды я был подростком, когда, и вот мы поехали в деревню на бракосочетание, ну, деревня там, понимаете, все свое, особенно в дни изобилия и давние времена и тому подобное. Чего там только не было, и все свое, со своего сада, огорода, вот, да, наверное, может быть, и свою скотину зарезали, то есть, ну, на мясо там или как, ну, все свое. И в те далекие времена болгарский перец, мы так его называли, или бел перец, пепер, как он там называется, в основном зеленый только был, больше ничего не было такого. Ну, а в некоторых странах там и 3-4 расцветки, и зеленый, и желтый, и оранжевый, и красный, и розовый, какой хотите, не только зеленый. Я вам рассказывал, и вот там лежал такой сочный, понимаете, болгарский перец. Ну, а любители этого перца, когда его свежего кушают, это, понимаете, его даже без хлеба можно кушать, приятно. Приятный вкус. А он красный. Ну, а такую диковинку не видал? А мне говорят, слушай, будь осторожен, он горький. Кому вы говорите, что он горький? Вы что? Да никогда еще я не видел горького перца болгарского. Красного тоже впервые увидел. Тебе сказали горький. Ну, я в одно ухо впустил, а в другое выпустил. Я как хватанул этого перца, то я не знаю, в глазах потемнело или посветлело, не знаю что, понимаете? Но это пекло. Это такой огонь оказался. Все равно, что ты красного перца горького хватанул, и все, и попал. Че пить, кто его знает, там у меня и слезы катились градом, кто ел, а кто смеялся, а я вот мучился. И когда все-таки я смог разговаривать, я задал вопрос, объясните, как такое может быть? Многие из вас уже знают эту историю. А мне сказали, просто мы, говорит, ну я не знаю, ошибку сделали, глупость допустили или умысел, не знаю, что сказать пока. Две грядки. Одна грядка горького, а на каком-то расстоянии грядка болгарского. Ну и дальше что? Произошло, говорит, опыление. Ну я в вопросе закваски, сейчас беру вопрос опыления. Не слово пыль, а слово пыльца. Если не будет опыления цветочка, не будет завязи. Не зависть, а зависть, будущий плод. А не будет завязи, или зависть будет слабая, то плод не разовьется. Ну такой закон в природе, так Бог установил. Ну и что? Ну и вот, говорит, опыление произошло. Либо насекомые перенесли пыльцу, вот на цветке лазили, понимаете, и вот эту пыльцу на лапках своих перенесли и сделали опыление болгарского перца. Ага. Либо ветер подул, раз недалеко, то пыльца может перемещаться. Либо животное проходило и своей шерстью зацепило, и вот перенесло. Либо одеждой своей человек, ну неважно, каким-то образом. И ну и что? Ну и теперь, говорит, болгарский перец зеленый стал не только красным, но стал еще и горьким. Я говорю, понял. А теперь, говорю, обратный процесс. А пыльца от болгарского не перешла туда, на горький? Он говорит, перешла. Ну а что, говорю, горький не стал слаще? Да нет, говорит. Значит, там горечи столько, что слаще не может стать. Но вопрос сейчас не в этом. Закваска, да, вот передается, да? Это, знаете, какой ужас? Почему ужас? Потому что, читаем такое местописание, Галатов, и задаю сначала вопрос. Кто могут быть подвластны передаче вот этой пыльцы от горького перца к болгарскому перцу сладкому? Или, вот берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Кто могут быть подвластны вот этому заражению, это быть, как сказать, зараженному? Кто? Читаем. Ну, прежде чем будем читать, я скажу, кто. Все, кто не бодрствуют. Точнее, это члены церкви, сидящие на последних скамейках, на средних скамейках, на первых скамейках. Это благовестники, проповедники. Ну, кто могут заразиться? Это вот служителя? Ну, какие? Ну, диакона, ну, пресвитера, ну, епископа. А апостолы могут заразиться? Ты что сказал? Ну, если мы не знаем Священного Писания, то для нас, конечно, это неведомые истины. Но если мы знаем Священное Писание, может быть, не придавали значения. Но я сейчас прочитаю место Писания, которое практически все знаем. И написано оно у Галатов. Звучит оно так, что оказывается, увлекаются. Что такое увлечение, знаете? Есть развлечение, увлечение, есть влечение. Слово «влечение» от слова «волочить». Вот дерево стояло, его надо спилить или срубить, оно должно упасть. Потом его нужно зацепить за толстую часть веревками, там, цепями, канатами, в зависимости от толщины, тяжести, длины. Прикрепить раньше к животным прикрепляли, понимаете, и вот они волокли за собою это дерево. Слово «волочить» имеет в себе значение. Упавшее, потерявшее способность противостоять, можно теперь его волочить. Успеваем? Значит, невозможно увлечь, если не будет срублено, пускай будет так, спилено или упавшее. Значит, те, которые падают, а почему падают? Потому что, ну, про, и это говорится про Еву. Вот она говорит, вот змей меня прельстил. Ну да, говорит Священное Писание, что это змей древний, который прельщает всю вселенную. Но вопрос не здесь, не здесь. Вот, говорит, не было ему места больше на небе, и вот он был низвержен на землю. На небе где? На какой-то планете? Или в сердцах 2/3 ангелов? 1/3 ангелов он забрал к себе, нашел в них место, а дальше нет. Поэтому, вот, когда человек падает, то о Еве сказано, Павел пишет Тимофею, мы тоже с вами как-то разбирали эту деталь. «Она прельстившись». Впала. Вот если внимательно смотреть на эти два слова, прельстившись впала, то говорит, ей-то предлагали прельщение, но она заинтересовалась, чтобы прельститься, впасть туда. А потом она впала еще дальше. Ее никто не толкал, ей захотелось. Поэтому падение – это плод заинтересованности, чтобы не стоять твердо. По-другому. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос, и не подвергайте сами себя опять игу рабства. Подвергать себя игу рабства – это Иссахар особой породы. Увидел или увидела, что земля хороша, протоки вод, и человек склоняется. Знаете, что делает? На 4 колена, что называется. Ну, у человека 2 колена, а у осла получается 4. Дальше. Наклоняет выю свою шею для ношения тяжести и для работы в уплату дани. Уплата дани тогда, когда ты проиграл войну и становишься рабом. Вот теперь ты платишь дань. А тут, получается, войны не было, битвы не было, а ты уже подписал документы, что ты проиграл. А что ты проиграл? А не, я не проиграл, проиграла. Выиграл, выиграла. А что? Вот эти морные, мотные воды. Неважно, какого греха, Какого направления страсть? Понимаем? Тихие воды не захотел человек, захотел вот это. И потому сам наклонился туда и вошел. А теперь его, ее можно волочить. Да она впереди тебя побежит, он впереди тебя побежит. Ты только скажи, ах, какой, ах, какая. Какого вида греха не играет роли. И человек бах, и готовый. Он повреждается сразу. Мы сами разбирали. Павел говорит, смотрите, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Мы с вами разбирали, когда ум у Евы повредился, когда она съела запретный плод? Да нет! Когда она не отвергла разговора с дьяволом, ну, она дьявола не видела, ну, конечно, она змея видела, всего лишь навсего, да, понятные вещи. Она не отвергла, не остановила, потому пошло сразу же повреждение ума. Поврежденный ум не отвергает, не останавливает, но продолжает входить в контакт. Поврежденный ум – это его поврежденного ума действие. Так вот, об этом и говорится, что она впала увлечение, а увлекаться можно людьми, не в смысле можно или нельзя, а в смысле, неправильно такое слово, получается, увлекаются людьми, телами, телосложениями, мясом на костях и мясом меж костей. Да? Вся жизнь построена на этом, на этих принципах. А потом добавки все остальные. Ну, сегодня мы, может быть, не об этой стороне, пока нам не туда, хотя это одна из частей. Дело в том, что главный ствол мысли вот здесь. Куда мы сейчас идем? Увлечение. Смотрите внимательно. Итак, у нас был вопрос, кто могут подпасть увлечению вот такого ужаса. Рядовые члены церкви, сзади сидящие, в середине, впереди, благовестники, проповедники, служители, апостолы, кто может быть увлечен? Написано Галатов, 2 глава. С 11 стиха, чтобы нам была известна история или событие, что происходило. Когда же Петр пришел в Антиохию? Значит, дело в том, что он говорит о том, Павел, что до этого я приходил по откровению, и мне было предложено самим Господом Иисусом Христом, чтобы я предложил, и чтобы апостолы и вокруг них остальные проверили, не, может быть, я напрасно трудился или тружусь. Ну, прочитайте, увидите эти вопросы. То есть, раз Бог предлагает, ну, предложи им, не напрасно ли? Это говорит о том, что апостолы не воспринимали апостола Павла как апостола. Но сегодня мы не будем это разбирать. Ну, ладно, там решился вопрос, сейчас мы этого не касаемся, хотя там следовало бы порассуждать, но это для того, чтобы нас самих увидать, самим себе. И вот после этого события, когда апостол Павел был уже признан как апостол, апостолами, Петр отправился в гости посмотреть, не понаблюдать, а посмотреть и порадоваться в этом положительном смысле слова. Потому что содействующий Петру в апостольстве у евреев сопутствовал апостолу Павлу у язычников. Ну, это очень хорошее такое, знаете, желание, потребность. Но здесь сейчас что-то вскрываться будет. Когда же Петр пришел в Антиохию, это Галатов 2:11, то я лично, Павел пишет, или да, пишет, я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ну, сейчас не разбираем, что это значит. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, значит, должны были и другие прийти, так получается. Пока они еще не пришли от Иакова, ел вместе с язычниками. Дело в том, что когда в доме Корнилия он был, он сказал, вы знаете, что иудею запрещено общаться с язычниками. Но Бог мне сказал, чтобы я никого здесь находящегося не почитал нечистым, потому что Петру был показан, помните, сосуд, как полотно за четыре угла привязанное, и там всякие животные присмыкающиеся, нечистое, зверье всякое, понимаете, гады ползающие и тому подобное. И Бог сказал трижды ему, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Это, говорит, было трижды, и вот мне, говорит, Бог сказал, чтобы я не почитал. Значит, у Петра есть опыт Раз Бог наконец стал работать с язычниками, ага, через меня Петра, теперь через Павла, значит, действительно, Бог содействует как мне у евреев, так апостолу Павлу у язычников. Ну, теперь, значит, идем для общения. В доме Корнилия я и сам был с язычниками. Ну, так, да? Дальше. 12 стих. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками». Это была жертва общительности, и очень не потому, что нужно было есть, но потому, что они беседовали, рассуждали, славили Бога, как один общий народ. Почему? Потому что Иисус Христос разрушил преграду, стоящую между человеками и Богом, и преграду между евреями и язычниками. Все, чтобы сделать один общий народ. Об этом в Деянии апостолов очень детально описываются моменты, когда решались вопросы, как должны жить и поступать язычники. Ладно, дальше. Ел вместе с язычниками до прибытия от Иакова. А когда те пришли от Иакова, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Таиться и опасаться и устраняться. Что это за действие? Это действие называется лицемерие. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, ну, то есть, которые были с ним, Петр не один пришел, а какие-то иудеи были, они тоже стали лицемерить. Так, что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Что? Увлечен. Раз говорится «увлечен лицемерием», то увлечены были иудеи лицемерием авторитета. Дальше. Петр, ты был увлечен лицемерием чего? Авторитета тоже. Почему? Потому что от Иакова пришли, теперь будет проблема. Мы сейчас этого не разбираем. И Павел говорит, если ты строишь то, что ты разрушал, то есть ты вместе со Христом разрушал стоящую преграду. И ведь Бог тебе показал, что ее нужно разрушить и пойти в дом Корнилия к язычникам. И Бог тебе показал, я очистил, я разрушаю преграду. И пришлось трижды говорить, ты согласился. И Бог, говорит, подтвердил тебе. Ведь ты же сам сказал, я только начал говорить им о ком? О Христе, о силе и помазании, которое было на Иисусе. И слушай, еще до конца не договорил, а они уже крещенные Духом Святым. Как они что сделаны? Крещенные Духом Святым. А кто крестил их Духом Святым? Хороший, да, вопрос? Они ревновали о Духе Святом? Они не ревновали, они еще не успели ревновать, они еще не понимали этого. А кто их крестил? Ответ? Я скажу, кто. В одном из евангелистов описывается, Бог сказал Иоанну Крестителю, когда тот крестил народ, на ком ты увидишь сходящего духа, как голубя, знай, это тот, который будет крестить Духом Святым и огнем. Знаете, как это звучит? Когда Петр увидел в доме Корнилия, что они крещенные Духом Святым, знаете, как это звучало? Ага, я, говорит, все понял. Что ты понял? Теперь кто вам может запретить креститься водою, если вы крещены Духом Святым, как и мы вначале? Подожди. Глубже заходи. Их крестил сам Иисус Христос. Понимаем это? И Павел говорит, ты же свидетель этому. Ты же участник, чтобы разрушить эту стену между язычниками и евреями. Ты же участник, чтобы разрушить стену между язычниками и Христом. Ты же первый свидетель этого. Что с тобой случилось? Почему ты лицемеришь? Ну-ка. И апостол Петр лицемерит, и апостол Варнава увлечен лицемерием. Мы не рассуждаем их, мы в них рассуждаем себя, понимаем? Вот он где ужас. Лицемерие, ему подвластны все. Сплошь и рядом, независимо от положения, занимаемого в поместных собраниях. Вот там, немножко выше, апостол Павел говорит, Бог не взирает на лица. И чем бы они ни были важны или особенные когда-либо, чем-либо, вопрос не здесь. Вопрос на вот этот сегодняшний момент. Не лицемеры ли мы? Вопрос вот здесь. Не лицемеры ли мы? Согласно по теме, но я-то знаю, какая тема, потому что когда она открылась, это ой-ой-ой. Я так посмотрелся, куда ни поверни взгляд свой. Не в смысле на кого? Каждый на самого себя. И там лицемерие, и тут лицемерие, и там лицемер, и здесь лицемерка. Мы сейчас это увидим. Вот мы видим, что получилось. И апостол Павел говорит, если ты заново строишь стену, что язычники – это второй, третий сорт, а евреи – это высший сорт, то ты строишь то, что ты разрушал, то ты сам себя делаешь преступником. По-другому звучит. Лицемеры – это преступники. А что такое преступники? Это преступить закон. Нарушители, злоумышленные против закона. Закона свободы, закона благодати. Я не сказал закона Моисеевского. И что он говорит? А следующий ужас заключается в другой детали. Что лицемерие бывает настолько тонкое, настолько изощренное, что доказать бывает очень трудно. Но, не дай Бог, однажды оно вскрывается, чтобы не случилось слишком поздно. Читаем Иова. А еще Иове написано. Иов, 13 глава, 9 стих всего лишь. Иов, 13 глава, 9-10. Хорошо ли будет, когда он, то есть Бог, испытает вас? Ну, хорошо или плохо, когда Бог испытывает нас? Вы знаете, ну, для меня звучит так. Если вы испытываете сами себя, то это хорошо, вы успеваете привести вашу жизнь в порядок. Если же, говорит, вы не судите сами себя, то, будучи судимы, будете наказываемы, потому немощные и больные немало умирают, потому что так разбираем, потому что вы лицемеры. Мы увидим и эту сторону тоже. Значит, заново. Хорошо ли будет, когда он вас испытает, в смысле не того, что плохо, но плохо потому, что вы не захотели испытывать сами себя. Сами себя не стали взвешивать, махнули рукой или рукой не махали, считали, что в порядке вещей. Если внимательно смотреть, то наперед так скажу по теме сегодняшней, что седьмая церковь, книги Откровения. Ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь недостатка. Они знают, что ты беден, жалок, нищ, слеп, наг. Ну, может быть, они все эти слова вспомнил. Ну, кажется, все. Вот. Ты не холоден, не горяч. Советую тебе купить у меня золото, одежда, потому что у тебя ничего уже отбеливать даже нечего, потому что одежды нету, и глазную мазь, потому что ты слепой. Вот состояние этой церкви называется это лицемерие. Это лицемерие. Вот сюда к Иову возвращаемся. 13, 9, 10. Хорошо ли будет, когда он испытает вас? Обманете ли его, как обманывают человека? Священное Писание говорит, не обманывайтесь, не занимайтесь самообманом. Лицемеры обманывают сами себя, пытаются обмануть еще кого-то. Но в обманутом состоянии окажутся сами. Ну, людей, возможно, получится обманывать, но не Бога. Бесов тоже не обманешь, потому что они знают насквозь. Ну, насколько насквозь, это уже детали. Вопрос не в этом. А знают ли бесы грехи? А то они не знают, какие грехи мы у них взяли и какими грехами мы грешим. Они что, забыли, что ли? Человек говорит, я не помню, когда у меня это случилось. Я не знаю, с чего началось. Именем Иисуса Христа, без именем вот такого конкретного имени, скажи, когда это случилось? И бес говорит, а я знаю, я помню. И говорит, это было вот тогда, при таких-то обстоятельствах, вот такие действующие лица, вот такие окружающие события. Понимаем, не понимаем? А у человека беспамятство нападает. Это бесы по голове так тюк.
В старости человек теряет память. Что вы говорите?
Он становится одетенелым. Да, тупым становится. Что вы говорите? Разум верный у всех исполняющих заповеди. Они в старости сочные и плодовиты, чтобы возвещать о делах Господних. Ну, сейчас всего не перечислишь.
Ну, не может такого быть, что на старости лет, но апостолы не успели дожить до старости лет, их
всех, кого как убивали. История говорит, только своей смертью ушел из этой жизни Иоанн, не креститель, а Иоанн, который возлежал на груди Иисуса, которому Иисус перепоручил свою маму, когда уходил, говорит, Жена, это твой сын, а ему говорит, это мать твоя. И вот после этих слов Иоанн взял, и вот она была ему как мама, или как сказать, примерно так, и вот он за ней досмотрел. Вопрос не здесь. Это единственный по истории апостол, который умер своей смертью. Ну так пускай будет сказано. Ну, так, значит, в таком, скажем, преклонном возрасте. Он старец, там в посланиях описывается старец. То есть старец это уже за 70 лет, да, и может быть 80, там 90, вопрос не здесь хотя бы даже.
Так вот, получается, человек обманывает. Зачастую самообманом занимается молодежь, подростки. И вот сердце человека, Бог сказал в свое время, когда был потоп, оно, говорит, испорчено, я своими словами говорю, с раннего детства. В книге Иова описывается о том, что грехи детства, юности, отрочества, они входят в мозг костей. Люди мира сего говорят, а уж это человек, она или он, это испорченные до мозга костей, это у них в крови сидит, это у них на роду написано.
Священное Писание говорит, да, есть такие виды грехов, что десятое поколение не имели права войти в общество Израиля. Почему? Потому что есть такая зараза страшная, которая, кто его знает, после десятого поколения, а десятое поколение, знаешь, что такое, нет? Это у родителя родился ребенок, у того родился свой ребенок, у того свой. Ну, если 20 лет рождают, ну, вот 10 раз по 20, итого 200 лет. Ну, правильно, нет? Умеем считать. 10 поколений, хотя бы по 20 лет, это получается 200 лет. Значит, через 200 лет, на 201 год, грубо говоря, можно будет решать вопрос, чтобы потомок от него или от нее имели право войти в израильское общество. Это кошмар какой-то. В чем он заключается? Оказывается, живучие, такие грешищи есть, что, понимаете, вот что творится. Да вот грехи юности, отрочества, детства, часто за грехи не считаются, но они заходят. А Священное Писание говорит, Слово Божие – меч обоюдоострый. Слово Божие – это два смысла. Это одно из имен Сына Божьего, это Слово Божие. Второе смысл – это Священное Писание, Слово Божие. И оно проходит до разделения составов и мозгов. Оказывается, темы проповедей должны зайти вот туда, не только до разделения души и духа, но судить помышления, намерения сердечные, вот туда, и найти первопричины, почему это сидит. Мы должны сами коснуться этого вопроса. Если же мы не идем таким глубоким очищением, освящением, это первый признак – лицемерие. Это страшные вещи. Итак, обманываете, да? Читаем заново. Иова 13, 9 стих. «Хорошо ли будет, когда он испытает вас? Обманете ли его, как обманывает человека? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Попробуй докажи человеку, что он лицемерит или она еще и скрытно.
Фу. «Кто тебе сказал? Ты о чем говоришь? Да не может такого быть!»
Ой-ой-ой, читаем такое местописание, вот как мы, там не покамест не лицемерие, покамест, сегодня надо будет коснуться, имейте веру в Бога, невзирая на лица, ну, образно говоря, не занимайтесь лицемерием, потому что это страшное наказание идет за это все. Вот, Луки читаем, первая глава, отсюда мы возьмем вопрос. Ну вот, сейчас человек что-то будет говорить. Из этих слов или этого вопроса, который он будет задавать или ставить на рассуждение,
Ну, ничего же вроде отрицательного нету. Ну, что здесь такого? Ну, человек вот, ну спрашивает, ну, как сказать. Дело в том, что это событие сейчас будет Захария, а параллельно ему событие с Марией, будущей мамой Иисуса Христа. И тот же самый ангел, который говорит Захарии, тот же самый ангел будет говорить и Марии. И речь ангела, о чем он говорит Захарии, совпадает с тем, что этот же ангел будет говорить Марии. О чем? Ангел был послан для того, чтобы сказать о зачатии. Берем пока мы с Марию для того, чтобы теперь рассмотреть Захарию. И вот к Марии, когда он пришел, и вот, значит, ты зачнешь, и у тебя будет сын, и так дальше, и тому подобное. А она говорит, как это может быть, я не замужем. Что здесь плохого в этом вопросе? А что здесь хорошего в этом вопросе? На этот вопрос надо отрицательно отреагировать или можно положительно отреагировать? Ну, давайте рассуждайте. И ангел говорит, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое будет наречено Сыном Божьим и так дальше. Она говорит, все раба Господня да будет мне по слову твоему. Ну вот если пока мисс убрать вот эту фразу, все раба Господня да будет мне по слову твоему, вот она задает вопрос, как? Лука пишет про Захарию. Первая глава с 18 стиха. И вот пришел ангел и говорит, да, Захарии. Теперь Захария отвечает. 18 стих. И сказал Захария ангелу. Почему я узнаю и это, то есть, что у нас будет ребенок? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ну, что есть плохого? Ну, Мария что ли задала вопрос, а как это будет, у меня мужа нету? Ну, правда? Ну, одинаково, да? Ну, почти одинаково. Ну, единственное, что у нее мужа нету, а у него есть жена. Ну, единственное, что для нее нету такого варианта и примера, а для него есть, потому что в старости, когда 100-летний был Авраам, и жена его была 90-летняя, ребенок, и она была бесплодная. Ну, так же, да? То есть, вариант, пример существует. Давайте дальше. Заново. «И сказал Захарии ангел, почему я узнаю это, ибо я старый, жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможность говорить до того дня, как это сбудется». За что? «За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». «Как это не поверил? А Мария сейчас поверила, когда она спросила, как это будет?» Видим, не видим? Мария задала не потому, что не поверила, а потому, что не поняла, как это будет. А Захария сказал, потому что он не поверил. Кто это видит? Бог это видит и говорит, вот это скрытное, которое находится в тебе, вот оно и вышло. Поэтому нам сегодня необходимо будет рассмотреть скрытное лицемерие. Где оно, и что оно, и почему оно, и как оно? Что бы это значило? Это серьезные вопросы. Оказывается, видите, как серьезно? Что значит о лицемерии? Матфей пишет, 24 глава. Мы с вами как-то касались этого вопроса, но сегодня сейчас немножко к теме вспомним. С 44 стиха хотя бы возьмем. Матфея 2:4, 44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и если пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Что он будет делать, меня сейчас не интересует. Кто он, этот человек? Не вот эта деталь нам заостряется, чтобы мы рассуждали. А сама сущность заключается, не скоро придет Господин мой. А потому я позволю себе поступать, как я считаю нужным. Или как я хочу. Бог говорит, это есть одинаковая участь с лицемерами. Это получается, в этом состоянии точно находится Суламита. Как? А не скоро придет. Ну, так не написано. А он пришел тогда, когда не ожидала. Ну, выходит, что так. Она не думала в тот час, какой он появится. И вот он появляется. Она не готова выйти к нему навстречу, чтобы открыть. Думаю, мы с вами рассуждали эти вопросы. Фактически он показывает, говорит, это лицемерие. По-другому звучит. Вот параллельно вот это событие, когда рассматриваешь, если бы, давай, говорит, по-другому скажем, если бы ты знал, что вот в это время я приду, что бы ты делал? Ну, конечно, бы, говорит, я сидел бы возле двери и бодствовал бы, я все исполнял бы, проверял бы и все время поглядывал бы на двери. Для чего? Потому чтобы стучащему отворить. А раз ты знаешь, что я не скоро приду, значит, можно жить по-своему. А потому ты не готов открывать двери. И ты попадаешься в положение, надо открывать, а ты не готов. Ну да? В этом положении, получается, находится седьмая церковь книги Откровения. Ты, говорит, ожидала, церковь, что я приду и буду возле дверей? Потому что он там говорит, блажен кто, значит, я своими словами говорю. Все стою у двери и стучу. Или кто услышит голос мой, отворит, войду к нему. Значит, если бы они ожидали, что он придет, они бы отговорили. Но там есть одна тонкость интересная. Если человек начинает ожидать, чтобы отворить, ожидает приход, то этот человек обязательно задумается, а все ли у меня в порядке? И вот тут происходит интересное действие, каким бы словом его назвать, не знаю, но картину опишу. Вот когда гости в гости не идут, то в принципе дома как оно есть, так оно и бывает. Но когда гости ожидаются, то из-за того, что гости ожидаются, и особо если такие, знаете, весомые гости, то начинается в доме вот такое, о, что такое? Чистят, блистят, убирают, готовят и тому подобное. Когда ты приходишь в этот дом, что случилось у вас? А мы ожидаем гостей. Если неожиданно приходишь, и впереди тебя хозяева бегут, и начинают соринки там подбирать. Ой, мы не ожидали, что придут гости, ой, мы не знали, что они придут. Что вы хотите сказать? Что значит, если гости не придут, вы этого убирать не будете. И прочее тоже. Но поскольку придут гости, вы будете этим заниматься. Значит, вы лицемеры. Да я не о физической чистоплотности говорю, пожалуйста. Не о чистоплотности в доме. Нам Бог заостряет очень глубоко внимание на эти вопросы, чтобы мы хорошенько задумались. Что он говорит? Рассечет, подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Как такие вещи могут быть? Какие? Чтобы вот так действовало лицемерие. Мы с вами разбираем вопрос, всех ли оно может захватить? Кто на это может попасться? Ответ – кто не стоит. Кто не рассматривает. Читаем Левитов. 19 глава. Ну, здесь, в принципе, говорится тоже о лицемерии. Там другой вопрос, но мы будем разбирать с другой стороны его. Левита, 19 глава, стих 15. Всего лишь. Левит, 19, 15. Не делайте неправды. Оказывается, заранее говорю, лицемерие – это неправда. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен, то есть лицемер. Лицеприятие – это заинтересованность в конкретном лице. Почему? Потому что лицемерие – ты взвешиваешь обстоятельства, взвешиваешь человека. Лицеприятие – ты вычисляешь скорость и выгоду. Мы прочитаем, это ужас. И прочитаем, кто попадает еще под эту категорию. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему. И не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Я сейчас не разбираю вопрос судопроизводства, но оказывается вопрос заключается в том, смотришь на одежду, смотришь на внешность, на телосложение, на положение занимаемое и тому подобное. И начинаешь что? Начинаются змеиные повадки. Надо определиться, как надо поступать? Думаем очень серьезно. Это вещи довольно-таки, знаете, как поступать. А к Суламите, если это прочитать, ну, с Суламиты легко нам брать примеры для самих себя. А вот если бы она ожидала, что он придет, то я не думаю, что она сняла бы с себя хитон. Я не думаю, чтобы она сандали сняла. Я так уверен, что она бы, во-первых, была бы где-то возле дверей. Согласно 25 главе Матфея, 10 дев, у них светильники, как жених замедлил, уснули все. Сегодня я не разбирать буду этот вопрос, это невесты или подруги, какая разница? Для меня нету разницы, для кого-то есть разница. Вопрос в том, что это проблема с невестами тоже. И там была сказана интересная фраза: «Выходите куда? Навстречу к нему». Слово «навстречу» называется так. Не сидите возле двери и не ждите, когда постучит, чтобы открыть ему. Ну да? Навстречу? Я скажу, как навстречу. Однажды Бог сказал Моисею: ты иди, я, говорит, навстречу тебе пришлю Аарона, твоего брата, он придет тебе в пустыню и увидит тебя, встретится с тобой и возрадуется. Дело в том, что с Египта пойти в пустыню, это такие сильные чувства у Аарона появились, что он пошел. Это же вообще. Аарон, ты куда? Что он там сказал? Аарон, а почему ты идешь? А что он сказал на это? Аарон, а что тебя там влечет? А что он объяснил на это? Понимаем? И вот он идет в пустыню. Ну, один кто-то с ним, возможно, еще идет. Вопрос сейчас не здесь, понимаете? И он идет. Для меня звучит, что навстречу. Господи, как? Я моего брата не видел 40 лет. Мы знаем, да? Нет, не знаем? Когда Моисей убежал, то 40 лет он был у своего тестя. 40 лет. Они не виделись. Сообщений, надо понимать, нету. И вдруг: Аарон, у тебя с головой все в порядке? Ты хочешь сказать, что Моисей до сих пор жив? Бог сказал, что я иду навстречу к нему. И вот здесь вот в сердце, во внутренности, такое сильное желание, что человек пойдет. Это очень сильное желание. Влечет меня, говорит апостол Павел, и то, и другое. Я не знаю, что избрать. Разрешиться быть со Христом несравненно лучше, но для вас нужнее. Влечет. Влечение – это очень сильный вопрос. В положительном смысле это большое благословение. Но если там увлечение и влечение греховные, то это ужас страшный. Это такая тяга, когда человек, знаете, потеряв ум и рассудок, разум, идет как на убой. Он или она не играет роли, не играет вопрос, какого вида греха. Не играет абсолютно. Так вот он говорит, судопроизводство, но здесь левитам говорится судить народ. Но вот этот момент мы сейчас берем вот сюда, в свою внутренность. Вот здесь вот внутри себя поставь судилище. И поставь весы. И правильно суди. Ну, помните, мы с вами разбирали момент. Вот смотрит на нее, а она молодая, а чем ближе к земле телосложение, тем шире. Не видно ни величия и тому подобное, ну, в глазах человеков. И ей уже не только девчонки, вернее, не только мальчишки, парни, ну и девчонки говорили, девочки. Но девочки они или уже женщины, это другой вопрос. Кому ты нужна такая? Да кто тебе на тебе женится? Знаете, что они сказали? На твоем теле кто женится? Кому нужно твое тело такое? Они ее довели до, я не знаю, чего. А потом, дело в том, что эти же ребята, эти же девчата, так если называть будем, христиане. Потом друг другу говорит: ты знаешь, я тебя вот полюбил, вот давай ты станешь моей супругой. Она говорит: о, да, я тебя тоже полюбила, я стану твоей супругой, ты станешь моим мужем. Ну, примерно так, вопрос сейчас не здесь. Они признаются в любви. Любви к чему? Вот это судопроизводство, вот оно, вот здесь. Что вы сказали от избытка вашего сердца? Что вы сказали? Значит, ваше отношение не к душе человека, ваше отношение не к тому, что это дочь Божия. Ваше отношение не потому, что за нее Христос страдал. Не потому, что Он умер и воскрес, пролил кровь, свое ломимое тело дал. Вы отодвигаете Сына Божьего, жертвоприношение Его в сторону, отодвигаете любовь Бога Отца в сторону и ставите вперед что? Удачное сочетание костей и мяса. Вот что! И потом вы будете иметь бракосочетание, и вас сочитывать будут. Парадокс. Бог такие вещи будет сочитывать? А какие дети оттуда потом будут? Такие же лицемеры. Еще и похлеще. Потому что, говорит, вы сеяли ветер, будете жать бурю. Дальше. Читаем притчи, 11 глава. Стих только 9. Притчи, 11 глава, стих 9. Устами лицемер губит ближнего своего. Еще раз. Устами чьими? Своими. Лицемер губит ближнего своего чем? Ну, устами своими, ну да. А на языке у него что? Лицемерие. По-другому. Смешанное с лицепринятием. Дальше. Ах, какая ты! Ах, какая ты! Ах, какой ты! Подчеркивание особенностей, не связанных с жертвой Сына Божьего, это ужас. И ценить в человеке ценности, которые не являются ценностями в глазах Бога, это кошмар. Но ужас заключается в том, что эти два человека один другого стоят. Первое лицемерие, которое было предложено на земном шаре, это дьявол через змея подошел к Еве. Он уделил ей внимание. Он уделил ей время. Он нашелся с ней поговорить. Он удостоил ее своего внимания. Он вошел в рассуждение с ней. И он взял ее за живое. Говоря, вы станете как боги, он сказал, ты станешь как богиня, знающая добро и зло. Как таким образом, так быстро в ней это произошло? Ну как? Почему она была увлечена его лицемерием? Почему? Знаете, всех деталей, может быть, мы с вами не сможем коснуться, но дело в том, что на момент искушения они почему-то были порознь. Отсюда возникает вопрос, значит, до сих пор они были вместе. Отсюда возникает вопрос, почему они перестали быть вместе? И отсюда вывод. Значит, что-то послужило к тому, что они стали порознь, потому что там были причины, уже начались причины. Эти причины повели дальше. Почему у нее не сработало сознание, мы ее не судим, не рассуждаем, мы рассуждаем для себя. Почему не сработало сознание? Но ведь Бог же говорил Адаму в свое время, что нельзя. И Адам мне передал, потому что он мне рассказывал это. Я должна согласовать это с Адамом. Не, я сама в единичном порядке, или как сказать правильно в русском языке, я сама буду принимать решение. Да, что ты говоришь? Теперь уже заключается, что это проклятие она передала дальше. Дочерям своим. И Бог говорит у больших пророков очень страшную правду, глубокую истину. Всякий, говорящий притчами, скажет, ты вся в мать свою и сестер своих, которая оставила мужа своего и детей своих. Отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка, то есть отец твой Авраам и мать твоя Сара. Но я, говорит, подчеркиваю их национальную принадлежность, потому что он Амарей, а вот Сара Хитиянка. Я, говорит, хочу сказать, говорит Бог, этими словами, что хотя у них папа общий, но национальность передана по мамам. Я, говорит, хочу сказать вам, что какой бы папа еврей не был, мама-язычница сделает свое зло. Я, говорит, хочу сказать вам, для того, чтобы поразить женский пол на земном шаре, нужно было взять первую в добычу Еву. И покатилось это. Глубже я немножко в этом направлении не пойду, нам не сюда. Теперь смотрите дальше. В этом же стихе. «Устами лицемер губит ближнего своего по-другому, потому что ближний принимает его лицемерные слова». Знаете, по-другому. «В забу дыхание сперло». Эти слова наушника как лакомство стали. Это желаемое этим человеком дали ему или ей. Этот человек уши развесил, чтобы мы понимали. Когда мы подставляем уши под какие-то информации, это первое говорит о том, что у нас внутри склонность к этому. Это запросы и желаемое нами нам преподнесли. И мы, что? Да, давай сюда. Заново читаю этот стих. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники, Значит, лицемер губит ближнего своего, если он или она неправедные. Успеваем? Если они неправедные, он или она, то их легко можно губить. Они праведные, потому что они в неправде, в нечистоте, во грехах. И ты даешь, говорит, им желаемое ими. И они это едят. Потому и гибнут. Потому и дальше идут свои грехи. Им польстило. О, ты знаешь, что он обо мне сказал? А ты знаешь, что она обо мне сказала? Что ты говоришь? А, понятно. Раз ты этим делишься, то это та пища, которую ты искала. И вот теперь тебе ее дали, и теперь ты наелся, и теперь ты дальше выносишь и рассказываешь. Вот чем ты занимаешься. Значит, ты принимающий есть лицемер тоже. И ты принимающая есть лицемерка тоже. Но праведники прозорливостью спасаются. Прозорливость – это прозорливец, это пророк. Раньше пророков называли прозорливец. От слова «смотреть наперед», «видеть наперед» или «получать от Бога» по-другому. Дух Святой научит, наставит и будущее возвестит, то есть наперед. Праведник будет видеть беду и уклониться. Они опытные, потому что они не вообще не из Бога. Пойдут и накажутся. Сколько из нас попались на крючок, когда нам говорили льстивые слова? Какие мы и какое у нас? И что мы из себя представляем? Сколько попавшихся? Но Священное Писание говорит, я своими словами скажу, что каждый человек находится в узах своего любимого греха беззакония. И уловляется, как словами уст своих, так уловляется и интересами своими греховными, в которых не очистилось, не очистился. Поэтому уловляемые через уста лицемера или лицемерки не играет роли. Это говорит о многих вещах. В Новом Завете говорится об этих вопросов очень глубоко. Это серьезно. Дальше читаем. Другие места Писания. Матфея. Знаете, что написано? Матфея 23 главы. С 25-го. С 24-го даже можно прочитать. По 28-й, скорее всего. Хотя бы. Дело в том, что здесь все дальше идет относительно лицемеры. Что не тронь, все лицемеры. Да это правда. Наш Господь не ошибается. Он называет вещи своими именами. Просто все пункты я сегодня читать не буду, потому что это дальше сами можете поработать, посмотреть. Нам самое главное узловые такие вопросы взять. Матфея, 23 глава, 24. Вожди слепые, не затрагиваем этого вопроса, отсыживающие комара, верблюда, поглощающие. Дело в том, что, если касаться этого вопроса, это получается, вот поверхностно рассматривается, ну, смотрится все хорошо, все изящно, прекрасно, изящно немножко неправильное слово, то есть, ну, нормально, то есть, как положено вроде. Вот. Бывает человек, знаете, вот за мелочи цепляется, вот это нужно, вот это нужно, вот это нужно, вот это нужно. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, Боже, такая щепетильность, это значит где-то заглоченные уже не верблюды, а слоны даже. Или динозавры, мамонты. Мамонтам далеко до динозавров, динозавры покрупнее, да? Такие твари, которых сейчас вроде нет на земном шаре. Но вопрос не здесь. Понимаем, да? Это получается, для того, чтобы успокоить себя, и для того, чтобы отвлечь внимание, надо показать бурную деятельность по ловле комара и оцеживанию комара. А Бог говорит, раз этим занимается человек, там ненормальность. Ну, пример такой, ладно? Заходят, только чтобы никого не судили. Несколько человек. Я подробности, дальше детали рассказывать не буду, так слегка. Они провязанные косыночки, так вот, что понимаете, аж тут, когда говорит, аж передавливает под горлом. Ну так все одето, понимаете, и рукава застегнуты, и свободная такая одежда, аж до пола и тому подобное. И вот они заходят для общения какого-то, и сразу раз, не успев склониться на колени, уже молятся. О-о, о-о, о-о. Лучший метод защиты – это нападение. Это нападение. Значит, это защита. Самих себя. Только чтобы не судили себя, давайте смотреть. Другой вариант. Вот была тема проповеди, понимаете, собрание закончилось, кто-то подходит. О, брат, ты знаешь, слава Богу, вот сегодняшнее собрание, это слово не для меня. О-о. А разве я вас спросил, для кого это было слово? Значит, вы уже нападаете. Знаете почему? Потому что вы себя защищать хотите. Бог сказал когда-то Иову, Иов, припаяшься как муж, встань, я буду задавать тебе вопросы, ты мне будешь отвечать и так дальше. Там, насколько я помню, там, кажется, 4 главы. Ну, 3 главы, а может быть, ну, 2 точно, Бог говорит Иову. Мне кажется, даже 4. Но вопрос не здесь. Бог с Ильей пророком говорил из стихового вения, он сказал, бурный ветер, там не Бог, а вот будет, понимаете, землетрясение, там не будет Бога, там будет огонь поедающий, там или ветер, раздирающий скалы, ну так дальше. Но, говорит, тихое вение, там Бог. И вдруг Бог говорит с Иовом из бури. Это называется, что хо-хо-хо-хо. Иов столько понаговорил, что приходится теперь уже Бог в буре будет говорить. Ладно, мы с вами разбирали эти детали. Следующая деталь. Ты, то есть Иов, хочешь не спровергнуть меня, мой суд, то есть Божий, обвинить меня, Бога, чтобы оправдать себя. Понятно? Господи, но ведь ты же похвалялся выше всей вселенной, говоря, что такого, как Иов, нету. Мы сами разбирали. Но он говорит, да. На том уровне, на каком я, говорит, похвалялся, относительно Иова, да, это действительная правда. Но теперь, говорит, из Иова стало выходить скрытное. По-другому, скрытное – это лицемерие. Ты, говорит, обвиняющий провидение, ты бросающий, говорит, на меня, на Бога тень. Сколько из нас бросили тень на Бога? Вот мы молимся, а Бог не действует. Вот мы молимся, а в наших семьях изменения нету. Вот мы молимся, а наши мужья, жены, дети, родители не меняются. Кого мы обвиняем? Мы никого не обвинили, что вы говорите? Ну, давайте научимся из нашей речи. Посмотрим. И он говорит, если я буду оправдываться, то мои же уста меня обвинят. Пожалуйста, вот он результат, вот он факт. Серьезные вещи. Лицемерие. Ой-ой-ой. Так вот, если мы проглатываем верблюдов, слонов, мамонтов, динозавров.
Каких?
А отцеживаем комара, то отцеживание комара говорит о том, что мы проглотили. И вот я некоторые примеры так немножко показал. Видите, что? Значит, там, если копнуть, там ой-ой-ой, что вылезет. Ой-ой-ой. А оно прикрывается. Читаем дальше. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что ощущаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения неправды. Фарисей слепой». Оказывается, лицемеры – это слепые. Тогда получается, вот это место Писания к седьмой церкви Откровения. «Они знают, что ты жалок, не слеп, наг». Слеп. «И ты лицемеришь». Сюда смотрите, вот собираете эти два события, смотрите, что вытекает. «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была внешность их». Значит, что сказал? Вот зачастую исповедуемся в плодах, и то из-под палки, ну, тесные обстоятельства. А копнуть корни не собираемся. Ну, давайте проверяем дальше. «Не хотим признать по плоду дерева». Это утонченное лицемерие. «Оцеживаем ковара, верблюда давно уже попроглотывали». Возникает вопрос. Вот когда мы приходим на исповедание, мы находим плоды или корни? Наш Господь в одни плоти сказал, признайте дерево по плодам. Если не можете признать дерево по плодам, то там порождение змеиное сидит. Это правда. «Горе вам, книжники и фарисеи», дальше я читаю, «лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полные костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными». Ну, святыми, да? «А внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Как это так? Как это может такое быть? Он говорит, ну, вот если мы внимательно посмотрим на свое проявление, как мы проверяем вопрос нашей чистоты и святости? Чем, скажите? Сегодня мы, возможно, не успеем в ту область пойти на рассуждений, где Иисус сказал, за счет чего мы, говорит, будем жить. Я, говорит, пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вот. А избыток жизни заключается в вопросе света, а вопрос света заключается, желающие идут к свету, чтобы были явные дела их. Вот, если, говорит, вы будете есть хлеб, шедший с небес, то вы будете жить, а не так, как отцы ваши ели и потому умерли в пустыне, то получается, если внимательно рассмотреть эти вопросы, я так немножко бегло-бегло их затрагиваю, да, вытекает страшный вывод. Оказывается, говорит, почему ваши отцы умерли в пустыне? Потому что это было лицемерие. Сплошь и рядом. Как? Как что-то не так? Все. Нам такой Бог не нужен, возвращаемся в Египет. Ну, так же было. По любому поводу, как чуть что, разворот в Египет. А почему? Почему? Уже практика жизни показала. Вот как не получается, как хочет Бог. А! Человек пошел грешить. Зачем? Оправдание. Человек нашел себе оправдание. Чем можно оправдать? Который грех будет делать. На что списать? Почему я, говорит, вошла в грех? Почему я вошел в грех? На кого-то же надо списать? На что-то же надо списать? Надо же кем-то чем-то оправдать это. Вот оно оправдывается. А по наружности кажетесь вот такими. Так вот, знаете, об Иове, аккуратненько мы так будем с вами говорить. Ну, что Бог похвалялся? Он похвалялся не по наружности Иова. Он похвалялся о той глубине внутренности, в которой Иов был очищен. Это правда. Но Иова надо было достать. Ему нужно было создать такие тесные обстоятельства, при которых бы его вывести на свет. Пускай будет такой оборот мысли. Стада сгорели, другие угнали, третьих тоже его там угнали, да. Ну, терпит он это. Вдруг приходит, говорит, слушай, дом попался под ветер, и все... В доме старшего твои сыновья и дочери погибли. Вот тут он раздирает одежды. Наг родился, наг и уйду, да будет имя Господне благословен. Ты смотри. Ведь дьявол же, помнишь, что сказал? Ты что хочешь сказать, Бог? Что он тебе бесплатно богобоязнен? Дашь на дашь, мы сами разбирали. Ты его оградил, ты его хранишь, а он теперь тебе платит тем, что он богобоязненный. Ну давай, говорит, заберем у него вот это все, что он имеет, и посмотрим, какой он будет. Бог говорит, возьми. Забрали. Дьявол со своими помощниками забрал. Иов остался верен. Следующая встреча у Господа с дьяволом, говорит, ну вот, ты видишь, Иов все тверд своей непорочности. Ну, примерно такая фраза. Запомним. И эту фразу, Богом сказанную, дьявол берет и влагает во внутренность жены Иова. И жена Иова повторяет эти слова, но уже ей принесенные не Богом, а сатаной. И говорит, ты все еще тверд своей непорочности, похули имя Бога и умри. Получается так. Жена Иова, а кто это у тебя за твоей спиной стоит и тебе это сказал? Это у тебя первый случай в жизни такой? Или за твоей спиной частенько кто-то прятался из духовного мира нечистого? Ну, это уже другой разговор, ладно. Знаете, Иову бы задать вопрос, слушай, а как ты смотришь на то, что она тебе это сказала? Для меня, знаете, как звучит? Вот он, если очень в дружеских взаимоотношениях с ним быть, он бы сказал, этого следовало ожидать. Что ты хочешь сказать? Ну да, птицу, говорит, видно по полету. Понимаем, нет? Потом, когда он говорит, моей жене опротивило дыхание, ему сказать, как такое может быть? Он бы тоже ответил, я уверен, так, вот смотря его, как он это все видит, понимаете, книга Иова не все повествует, не все детали. Да, этого следовало бы ожидать. Так ты хочешь сказать, что дети в основном уродились у нее? Он сказал бы, а ты верно видишь. И ладно нам не сюда. Ну и дальше от него родственники ушли. Братья его ушли, как неверная вода. Друзья ушли, там целая история. Я, говорит, никогда не пренебрегал правами слуги или служанки. А теперь, говорит, они меня ни во что ставят. Я должен, говорит, их умолять, упрашивать. Ну, примерно так. Дальше. Не достали его. Он остается верен. По-другому, я глубже иду. Да не вопрос верности. Он остается скрытен. Ухо режет. Но он сам сказал, если я начну оправдываться, мои же уста меня обвинят. Ну да. Надо, говорит, тебе помочь это сделать. Как тебе помочь? Надо троих друзей. А откуда взялся четвертый молодой, это уже детали, ладно? И вот они работают. Они его достали. Или через них его достало. И достало так, что он столько понаговорил. А понаговорил, откуда он взялся? Священное Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. И часто христиане говорят, у меня с языка сорвалось, Господи, огради уста мои, двери уст моих. Я говорю, я не понял, а зачем оградить? Ну, чтобы неправильные слова не вышли. Я говорю, потому что они там внутри сидят. И мы просим, чтобы Бог оградил, чтобы оно не выскочило наружу. Да чем мы занимаемся? А что, должно выскочить? Я так скажу, это нехорошо, что оно и выскочит, но, наверное, все-таки это лучше, чтобы оно выскочило, чем оно там спряталось бы. Ну, язык много зла понаделает. Да я понимаю, я не об этой стороне рассматриваю вопрос. Ну, что же вы лицемерите? У вас там внутри сидит, а вы же прячете эти вопросы. А если с этими состояниями лицемерия такого лицеприятия, пускай будет так, доходим до последнего момента, и вот восхищение церкви, или кто-то уходит с земли, да? И что дальше? Куда идем? Лицемеров что ждет? Мы сами прочитали. Там будет плач и скрежет зубов. Это страшные вещи. Там не весело будет. Ну да, конечно, мне приходилось такие моменты. Ну, я расскажу такой факт, очень неприятный. Люди докатились из христианского, как сказать, образа жизни туда, докатились до этого момента. Слушай, ну у тебя же такой язык, ну ты же вот клеветница, ты же вот сплетница, ты же вот... Ну ты же знаешь, что за такое идут вот туда, в озеро Огненное. Да. А я, говорит, там не одна буду. Там, говорит, наших много. Кого у ваших? А кто это ваши? Ты о ком говоришь? А, да ты, оказывается, знаешь, кто еще туда идет прямым ходом. И ей скучно там не будет, и ей холодно там не будет, там тепло будет. Как ты такие вещи говоришь? Докатывается? Как такое может быть? Если мы рассматриваем только духовные вопросы наши поверхностные и не копаем глубже, мы вот в этом состоянии, в вопросах лицемерия. Читаем Марка, 7 глава, стих 6. Всего лишь. Ну, 7 тоже можно, в принципе. Да, на 6 остановимся всего.
Марка 7:6. Наш Господь говорит, в ответ кому, зачем, не это важно. Смотрите, что Он говорит. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, то есть Он разговаривает же с евреями, с книжниками, с фарисеями, ну, саддукеями. Саддукеи не верят ни в воскресение, ни в загробную жизнь, ни в ангела, ни в духа. Не верят. Вообще странные вещи. Вот, а они считают себя детьми Авраама. Мы их не разбираем, просто чтобы мы понимали. Они считают, что жизнь вот только на земле, и на этом надо понимать все. В детальности я уже так глубже не иду. А фарисеи принимают, и ангелы существуют, и духи, и загробная жизнь, и так дальше. Странное вот такое понимание. Ну, книжники, люди, знающие книги. Но есть еще священники, левиты, это уже другие детали. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии, ну, дети Авраама, да, так выходит, чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Ну, ладно, читаем 7 стих. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Почему переходят на человеческое? Потому что они знают, что они лицемеры, но не хотят с этим согласиться. И получается, языком приближаются к Богу, а внутри жизни такова. Ну, давайте себя будем проверять, да? Приходим на собрание, читаем Священное Писание, молимся. Ну, хорошо, да благословит Бог, хорошо. Вопрос сердца, что в сердце делается? А в сердце нормально? Очищение, освящение нормально? Как там дела? Я скажу нечто. Дело в том, что ну, много было таких случаев. В разных странах по-разному, хорошо? И вот в одной стране громаднейшее озеро такое, там корабли частных, собственных. И такие дорогие кораблики стоят. Вот. И вот случился жуткий ураган. Я не знаю, как его назвать. Что оно там было? Смерч, торнадо или вихрь. Ну, короче, ужас какой-то. Ломало, переворачивало все, и корабли эти, и даже случилось это во время собрания. И когда пришло это сообщение, то народ из церкви физически стал вылетать. Не выбегать, а вылетать. Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Побежали. И вот такое во время собрания творится. Что случилось? Оказывается, они бегом по машинам и бегом на пристань спасать свои корабли. Потому что корабли либо перевернут, я сейчас подробностей не знаю, перевернет этот ураган, либо выбросит их на сушу. Ну, короче, попереломает. Ну, вот такое, понимаете? Как спасать, я не знаю. Ну, может быть, надо на корабле подальше уйти от берега. Я не могу этого сказать, я не знаком с этим. Но туда понеслось. Громадное количество церкви, потому что у этого громадного количества там были состоятельные ладьи. Ну, они не ладьи, кораблики, понимаете. Но это полбеды. Ночью телефоны не выключались, аж горели от температуры. Они начинают греться, понимаете, там батарейки садятся, там это, понимаете, или домашние линии. А домашние линии, там, если не на проводе, то нужно все время тоже на подзарядку садить их, понимаете, карманные телефоны или сотовые, как они там называются, у кого, понимаете, тоже надо постоянно, чтобы на проводе, потому что уже не выдерживали телефон, они уже раскалялись. Звонок за звонком, и вот звонят, а кто-то на линии, занял в линию, потому что идет срочное исповедание. Исповедание во грехах, и неважно, понимаете, не успел этот, кто-то успел пробиться, обогнал, ну, как на телефонных линиях обычно бывает, уже следующий или следующее, понимаете, и не продохнуть. И так вся ночь. Что случилось с вами? Что? Почему вы решили исповедоваться? Разве это плохо исповедоваться? Разве плохо каяться? Это же хорошо, правда? Ну да. А что вас побудило к этому? Значит, смотри, что получается. Узкие обстоятельства, как рожно, загнало в угол. Потому что вокруг стало твориться такое, что смерть стала смотреть в глаза. Несчастье, беда стала смотреть в глаза.
И у человека получилось, знаете что? Прозрение. До сих пор с грехами уживался, уживалась. Ну да, нет? Но теперь позарез, есть такое выражение, надо срочно каяться и исповедоваться, скорее, надо успеть. Что здесь плохого? А что здесь хорошего? Ну да, но все-таки же это покаяние, потому это хорошо. Но интересно, в этих исповеданиях, покаяниях, вот те, которые звонили, они говорили, слушай, я столько времени был лицемеркой была. А почему? Вот никогда не выходила на покаяние, исповедание, и мне и не нужно было. Уживалась со своими стилями греха и тому подобное. Ну и что? А теперь обстоятельства такие приперли. Вот теперь буду каяться. Это же лицемерие, давайте честно. А в этом лицемерии кто-нибудь каялся? Практически я никогда не слышал. Это осуждение? Не-не-не, не осуждение. Это, может быть, не до конца красочно я рассказал. Разные события. Я видел, когда было землетрясение, это был кошмар какой-то. Кошмар заключался в том, что я увидел, что все прибежали на богослужение. Я, эй! А в той церкви я не знал, сколько членов церкви. Я как глянул, ого! Оказывается, в этой церкви столько членов церкви. Почему? Землетрясение ахнуло. Да так ахнуло, что соседние города под корень. Жух! И ушли в землю, как будто кто-то перепахал, а все провалилось. И у всех был один вопрос. А когда здесь тряхнет? А когда здесь случится? Ну и покаяние, исповедание. Я скажу, что-то скажу. Только не осуждаем, пожалуйста. Приехали епископа. Это старая история, такая благословенная для меня. Я скажу, почему? Потому что я недавно на тот момент вступил в завет с Господом в вопросе водного крещения. Не завет любви, завет водного крещения, завет любви – это день принятия Христа своим Спасителем. Ладно. И вот я нахожусь на членском собрании, потому что я же член церкви, и епископа приехали. Когда епископа приезжали, они приезжали очень осторожно, потому чтобы они потом не попали в места дома отдыха. Ты меня видишь или нет, а я тебя тоже нет. Ну, такие дома отдыха есть. Вот. И они резко приезжали и резко исчезали, потому чтобы... И вот каким-то образом народ узнал. Народа пришло. Ух ты! Что? Кто приехал? Кто? Епископ. А какой? Откуда? И вот такое. Ну, такое благословенное собрание сразу было, понимаете. И у всех глаза были устремлены на епископов. Ну, здесь ничего плохого нет. Уж хорошо, что вы говорите. Вот. И, наконец, поднимается епископ. И вот он передает тему. Я не помню, какую. Ну, все слушали с открытыми ртами. Да, там было что слушать. Дальше. И потом он к молитве не подводит. Остановился и аминь даже не сказал. И говорит, а сейчас у нас будет молитва. У кого есть о чем, кто пожелает, чтобы помолились. И кто-то, вы знаете, брат, помолитесь, вот у меня Бог болит. Хорошо, будем молиться, обязательно помолимся. О, уже второй поднимается. А у меня вот здесь болит, а у меня там. Уже на перегонки стали подниматься. Я как глянул, оказывается, все больные. Здоровых, ну, один или два там было. Остальные все больные. Ладно, а он говорит, да, конечно, будем молиться. И я смотрю, те, которые по одному разу сказали, уже поднимаются по второму разу. А у меня не только здесь болит, а еще и вот здесь вот болит. Понимаете? Я смотрю, ну, не меньше половины поднялись на второй заход. А он говорит, да, конечно, будем молиться. Вот. На третий заход пошли. Уже и тут, и там, и вот там. Я не понял. Но это у меня такое было боевое крещение. Что значит быть членом поместной церкви? Только, пожалуйста, ну, никого не осуждаем. Это же я, ты, мы, они. Так, ну и когда, ну все, больше никто... Значит, больше никто, никого, никаких нужд нету. Ну, тогда делаем так. И все замерли. Все те члены церкви, которые заявили свои нужды, молитва за исцеление. Вы остаетесь все после собрания, и мы с каждым из вас проведем исповедание, очищение, освящение. И после этого будем молиться за ваше исцеление, оздоровление.
Я не успел так посмотреть. Молитва была довольно-таки коротенькая. А потом тихо, молча запелся псалом. Дружной и радостной гурьбою, как один ночей народ, на выход из собрания.
Все, исцеление не нужно. Молитва за оздоровление не нужно.
Почему? Потому что нужно идти к свету Божьего лица.
И надо раскрыть.
Слушай внимательно. Когда приезжают гости, легче исповедоваться, потому что гости местный народ не знают.
И гости потом уедут. Понимаем, да? Ну это политика такая.
Это лицемерие.
А тут гость, пожалуйста, скажи.
Оказывается, гостю невозможно сказать. Потому что страшно.
Вылезут вопросы, за которые надо будет очень серьезно решать и думать.
Еще раз читаем это местописание, Марка, 7 глава, 6 стих, и идем дальше. Он сказал в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». По-другому звучит так. Что значит сердце? Чувство. По-другому. Знаете, что здесь говорит? Нарушители первой заповеди. Кто есть нарушитель первой заповеди? Давайте будем проверять. Когда мы читаем с вами о первой заповеди, то по-разному ее читают, по-разному ее цитируют, по-разному ее вспоминают, ссылаясь на места Писания у евангелистов. Да? Да, так там написано, это правда. Но из четырех евангелистов, насколько я помню, только один пишет именно так, как об этом сказал Бог, насколько помню, во Второзаконии, ну или, скажем, в Пятикнижье Моисея. И там, когда нашему Господу задали вопрос о первой и наивысшей заповеди, он не сказал привычно нам известное «возлюби Господа», он не с этого начал. Он сказал так: «Слушай, Израиль!» Потом: «Господь Бог наш един есть!» И только потом: «И люби его всем сердцем, душой, крепостью и разумением». Откуда начало первой заповеди?
Слушай.
Овцы мои слушаются голоса моего. Когда Адам был говцом его, то он слушал голоса его, Божьего. И он сказал Бог ему: «От всех дерев можешь есть, кроме дерево познания добра и зла. Хотя дерево добра и зла и дерево жизни стояли рядом». Знаем, да? Посредине рая. Раз от всех, кроме дерева познания добра и зла, значит, можно было есть от всех, включая дерево жизни. От всех так от всех. Он не ел, он ел. Если я скажу праведнику, он праведник, то есть ел от дерева жизни. И он понадеется на свою праведность, на то, что он ел от дерева жизни. И позволит себе согрешить или съесть от дерева смерти или познания добра и зла. То в день съедания от дерева познания добра и зла не вменится ему его старые вопросы праведности или то, что он ел от дерева жизни. Он умрет.
Ну, так сказал сам Бог.
Чтобы мы понимали. Так вот, Адам слушал. Когда мы будем читать, только, пожалуйста, чтобы не получилось, как будто я против того, что возлюби Господа Бога. Возлюби – это следствие. Это следствие. Если не любится, найди причину каждый, почему не можем любить. Напрягаем из шкуры лезем, и не получается. Апостол Павел Тимофею сказал: «Я не напрягаю себя, как недостигший». Если ты подвязаешься недостойно, то ты не будешь иметь успеха. Но там есть причины. И когда Бог говорил Аврааму, он говорил ему о том, чтобы тот слушался. И говорил: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». Это очень интересный вопрос. А когда, говорит, я выводил народы Израиля из Египта, я не давал ни одной заповеди, никакого постановления не давал. Я, говорит, только одно сказал. Знаете что? Вспоминайте. Слушайтесь голоса моего или слушайтесь голоса Бога.
Найдите у больших пророков и увидите сами этот вопрос. Оказывается, если ты не можешь слушать, и если он для тебя не един, то мы его любить не сможем. Вот оно где, он куда. Если не един, слушать не будем, любить не сможем. Знаете, что он сказал? А дело в том, что Иисус, мы сегодня с вами вспоминали такой момент, почему вы не можете слышать меня, почему вы не понимаете, потому что вы не понимаете речи моей, или почему вы не понимаете речи моей, потому что вы не можете слушать меня. А почему? И там, если внимательно читать, но у нас, видимо, отдельно будет эта тема рассматриваться, потому что ваш отец дьявол. И когда ваш отец дьявол, вы хотите исполнить его похоти. Что такое похоть? Неудержимое желание достижения какой-то цели. Ну да? Похоти любого направления не играет роли. Разнополые, половые, полы заинтересованностей, или похоти. А похоти, понимаете, каких-то ценностей, похоти вещей, похоти одежды, похоти... Ну, все абсолютно. Это не обязательно сексуальный вопрос. Нисколько. Хотя сам вопрос измены Богу называется прелюбодеяние. Ну так? Давайте по-другому. Вот прелюбодейница может ли любить того, кто ее полюбил не в прелюбодеянии? Немножко не по-русски, можете объяснять. Вот у нее были прелюбодейцы, с кем она в прелюбодеяниях находилась. И теперь вот он ей, кто-то другой, предлагает руку и сердце. Вот она сможет его полюбить? Никогда. Она сможет его слушать? Не слушаться, а слушать? Нет. Она сможет его слышать? Нет. Она сможет его слова воспринимать? Нет. Ей будет приятно ему что-то сделать приятное? Да нет. Почему? Потому что ее сердце где? Вот там, на стороне с другими. Ну, понимаем или не понимаем? Поэтому, когда рассматривается вопрос первой заповеди, что Бог предлагает народу Израиля в Пятикнижии Моисея, он говорит интересную вещь, чтобы мы поняли. Дело в том, что мы должны, наверное, нам придется все-таки это прочитать место Писания. Это очень серьезнейшее место Писания. Оно в другую тему шло, но сейчас нам придется здесь его читать. Луки читаем, конец первой главы. Здесь конкретно написан ответ вот на эту обстановку, сейчас, в которой мы подошли. Конец главы, Луки, первая глава. Это когда Захария, ну давайте 67 стиха, чтобы было видно, я буду говорить, на, где мы будем делать остановки. Это была дана дощечка, да, и он написал «Иоанн имя ему». И вот теперь, что произошло. 67 стих и дальше. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». От кого избавление? «И воздвиг рог спасения». Что такое спасение? Спасти людей своих от грехов их. Дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов. «И воздвиг рог спасения нам и дому, в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших». Запоминаем. «Спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Ну, объединяем это в один пункт, да, или один вопрос. «Спасет от врагов наших». «Сотворит милость отцами нашими, поменял Святой Завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, когда спасет нас от руки ненавидящих нас, вот тогда будет небоязненное исполнение его заповеди. Служить ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Заново. Если мы не освободились от врагов, мы не сможем служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни. Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня. значит, враги, и нас, бывших врагов, по расположению к злым делам. Враги, думаем хорошо. Это получается. Почему у нас не получается жить в святости и в правде? Потому что в день принятия Христа своим Спасителем мы не позволили Ему освободить нас от наших же врагов, наших любимых грехов. И с этими грехами заодно мы становимся врагами против Него. И теперь мы стараемся Ему служить, как здесь написано, служить Ему в святости и правде, и ничего не выходит. Мы стараемся любить Его первой заповедью, и не получается. Вот и возвращаемся к этому примеру. Если она в прелюбодеяниях с кем-то, вот ее сердце все там, а теперь кто-то ее засватал, она не сможет его, засватавшего, любить. Никогда. И он предлагает: возлюби меня всем сердцем, душой, крепостью, разумением. Она не сможет. Плотские помышления Богу не покоряются, да и не могут. Вот он и говорит: чтобы тебе сказать, чтобы ты любила меня, я тебе скажу: слушай. Она говорит: а я фибрами души слушаю, слышу любовника. Ну давайте открыто будем говорить, прелюбодея. Господь, я твой жених, я единый для тебя. Она говорит: да не единый ты. Ты у меня второй. Вон он первый. Заставь его, ее любить. Какой? Она будет ему верна, жениху своему. Он говорит: слушай, я хочу тебя освободить от этого греха. Я хочу тебе дать свободу. Она говорит: я не хочу, мне нравится. И вот с такими нравится вступает в брак со своим женихом Иисусом Христом. И стараемся жить, чтобы исполнять и святость, и праведность, из кожи лезем. У нас ничего не получается. Вот потому и не получается. А потому устами и приближаемся. А сердце далеко. Где? С любовницами, с любовниками. Я раз говорю не о вопросе блуда физиологического. Я уже сюда иду. Иисус сказал через своих апостолов: а дружба с миром — вражда против Бога. Ну-ка давайте проверять. Ну вот и попали. Прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ага, измена. Ну как будет исполняться первая заповедь? Ну скажите. Ну тогда получается, будут приближаться устами. А раз устами, тогда будут законы. Какие? Вот из этих законов, если мы будем исполнять вот это внешнее проявление, мы этим покажем, что мы уважаем нашего Господа Бога. Он говорит: что вы говорите? Если я Бог, то где благоговение предо мною? А благоговение у народа, говорит, стало исполнение заповедей человеческих. Если я Отец, то где почтение ко мне? Ну давайте, проверяем наше благоговение, наше почтение. Тогда получается, мы лицемеры. Мы Господу служим, мы служителя Нового Завета. А в чем оно заключается? Вот мы сегодня прочитали: служить Ему в правде и истине. А что такое служить? Это не значит приходить на богослужение. А так не надо приходить? Я не об этом. Дело в том, что поклоняются Богу в духе и истине, когда самарянка задала вопрос. Она говорит: где место? Подскажи. Наши говорят: отцы на горе. Вы говорите: в Иерусалиме. Так где же? Когда же? Когда вы скажете «где», тогда я определюсь «когда». А «где» и «когда» определит форму «как». И он говорит: не на горе и не в Иерусалиме, в духе и истине. Поклонение, быть служителями в духе и истине, это не во время только собрания на собрании. Вот туда, в дом идем. Где мы учимся, где мы живем, где мы работаем. Вот туда, да, вот туда идем. Как у нас там служение? Какие проповеди мы в себе слышим? Хотя мы сестры, подростки, может быть, девчата. Хорошо? Будут все научены Господом, независимо от того, мужчины это или женщины, мужья или жены, девушки или парни. Будут все научены Господом. Все помазание, которое вы приняли, оно у вас пребывает, оно не ложно. Чему оно вас научило? Что, во время собрания? Собрание за пределами собрания. Я, говорит, напаяю сад мой каждое мгновение. Не только на момент собрания. Давайте туда, 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 туда идем. Каково наше служение пред нашим Богом за пределами собрания? Ну, кто-то сидит дома на пенсии, понимаете, свободные. Они могут заниматься служением Богу. Да я понимаю. А что делать многодетным мамам, когда один за юбку, другой туда, и бегай, и крутись. И даже, образно говоря, не получается, не находится времени склонить колени. Я не осуждаю, я просто констатирую факт. А что мешает, суетясь, иметь общение с Богом? Ну, давайте. Что? Если суета вокруг жизненная необходимая перебивает наше общение с Богом, ну тогда таково у нас общение с Богом. И Енох ходил пред Богом 300 лет, и не стало его, Бог его забрал, прежде своего переселения получил свидетельство, что угодил Богу. Что, у него больше дел не было? Да нет, были дела. За 300 лет были дела, правда, не? И вот за 300 лет, по-другому говорится, когда Бог сказал, я, говорит, Бог всемогущий, ходи предо мною. Но признай, говорит дерево. Думаем. Еще немножко почитаем, будем подходить к молитве, несколько мест Писания все-таки надо будет осветить. Луки, 6 глава. Ну и опять-таки по вопросу лицемерия. 42 стих, вторая половина. Ну, даже прочитаем 42 и его начнем. Ладно, пускай будет. Даже 41. Луки 6, 41 пускай будет. Что? Оборот речи, ударение на это слово, на этот предлог. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Вот где твое внимание. А бревна в твоем глазе не чувствуешь? И не мешает бревно видеть сучок у другого? Или как можешь сказать брату твоему, ну или сестре, какая разница, брат или сестра, да, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Это вообще сенсация какая-то, парадокс. Как можно не видеть у себя бревно, зато видеть сучок? Это особый дар такой. Давайте будем честны, сколько из нас обладают таким даром? Почти все, за исключением считанных единиц, кто в этом покаялись. Лицемер или лицемерка. Вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. 45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста, и от избытка сердца смотрят глаза и видят сучки вместо бревен. Ну-ка думаем. Следующее лицемерие – это когда в жизни у нас мы начинаем получать какое-то положение. Что значит положение? Вот кто-то стал более взрослый, вот совершеннолетний, а мне уже 16 лет, а кто-то, понимаете, транспортом обзавелся, а кто-то, понимаете, женился или замуж вышел, а у кого-то ребеночек уже родился. Ну, разные варианты, хорошо? Странно, но у человека, если там внутри повреждения, отключается мышление. И начинаются законы. Читаем. Луки 13 главы. С 10 стиха, чтобы было понятно событие. И потом я скажу, на каком обратим внимание. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. С чего бы это, из-за чего, после чего, почему и так дальше. Это ряд вопросов, которые следовало бы задать, чтобы самим задуматься. Слава Богу, на это время пришло и ей освобождение, потому что Бог Отец сказал Сыну Своему Иисусу Христу, что надо действовать. Бог Отец так просто не делает, если что-то не совершит. К примеру, в доме Корнилия или о доме Корнилия он сказал, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. То есть процесс очищения произошел, теперь можно действовать. Что-то здесь произошло, теперь можно действовать. Возможно, у нее произошло понимание, рассуждение, откуда, после чего с ней это случилось. Возможно, она осуждала себя, рассуждала пред Богом, покаялась, ну и так далее, и так далее, и так далее. Когда человек грешит или что его постигает, мы видим. Но когда человек кается, мы этого не знаем. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. То есть получается, сейчас ты будешь освобождаться. И вот теперь возложил руки, и она освободилась. Ну, примерно так, да? При этом начальник синагоги, негодуя. А что это такое? Что такое негодуя? Что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, которые должно делать. В те и приходите исцеляться, не в день субботний. А почему ты отцеживаешь комара? Это комар или не комар? Ну, комар. Я сейчас скажу, почему. Потому что сейчас дальше будем читать. А почему ты отцеживаешь? Потому что ты проглотил. А что ты проглотил? А вот то, что ты проглотил. Господь сказал ему в ответ: лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Ясли — это так вот перекладинами, палки, потом еще две, потом там корытка кота ставят, и вот ограничения ставят такие, вот туда ложат сено там или соломы, это уже детали, и расстояние между палками такое, чтобы можно было вытащить, чтобы этот корм на пол сильно не сыпался, ну, яслями называется. Но вот туда Мария спеленала нашего Господа Иисуса Христа, когда Он уже родился. У нее есть чрево. Так вот, от этих яслей отвязываешь в субботу. Ну да? Значит, ты же нарушаешь субботу. Вы же все, говорит, это нарушители. Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, значит, тогда вы не говорите, да, что нарушители субботы? С одной стороны, потому что это ваши животные. С другой стороны, потому что и у вас такие же животные, как у вашего соседа. Эй, Авраам, ты чего там это своего осла повел? Субботу нарушаешь. Никто же не скажет. Знаете почему? Потому что говорит: эй, Моисей, ты чего там? А у тебя что, другой вол, что ли? А ты его что, в субботу моришь? Не кушать ему не даешь, поститься он у тебя, да? И воду, чтобы не пил. Ну, рассуждайте. Потому что они все повязаны тем, что они нарушители субботы, потому что животных надо поить. И живот, ну ладно, вечером можно в субботу, не в субботу, а в пятницу положить им, понимаете? Ну, видимо, за ночь все выпил. Мне говорит, или что они там говорят? Я надо же поить. Иисус говорит: ну ведь вы же все же это делаете. Ну что же вы это начинаете? Он говорит: я тебе скажу, почему это с тобой происходит. Сейчас, говорит, ты увидишь. Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Противящиеся. Оказывается, дух противления. А что такое дух противления? Почему люди противятся Слову Божьему? Почему, говорит, вы не будете слышать слов моих? Почему не вмещаются, говорит, мои слова? Противление. Значит, там есть похоти, неважно какого направления, каким вопросом, каким грехам, и вы хотите это исполнять. А потому теперь, занимая положение, вы начинаете управлять. Как только кто-то начинает понимать, что на 5 минут старше другого, это болезнь, это в разных семьях, где только мне приходилось этого видеть, ну 5-10 минут, ну, о чем разница? Ну, просто у мамы двойня была или тройня, понимаете, и сразу не могут родиться. По одному рождаются детки. И вот разница, когда записывают, значит, вот этот ребеночек во сколько родился? Записали. Вот, его взяли, а там второй, ну, образно говоря, второго. Вот, во сколько родился? Ну, на 5 минут позже, ну, на 10. Ну, это уже детали. Ладно, как у кого роды проходят. Ну, разница же есть, правда? В один день, правильно? В одно число, да.
Я на 5 минут старше тебя. Лезет изнутри.
Во сколько это проявляется? Ну, когда, говорит, ребенок начинает понимать, где левое и правое. Когда ребенок понимает, где добро и зло, чтобы отвергать зло и принимать добро. А тут у ребенка, посмотри, что творится. Уже лицемерие, да? Себе покровительство, а с другого снимают стружку.
Я старше тебя.
На сколько?
На 5 минут.
Понимаем?
А мне уже вот столько лет. А вот я и так дальше начинаю.
Ну-ка давайте. Сколько неприятностей бывает в домах, потому что кто-то начинает превышать свои полномочия или свое, как сказать, положение.
Давайте.
Знаете, я не знаю, когда мы сможем с вами касаться темы, у нас когда-то она была, но не очень глубоко. Не нарушай межи. Это вот соседи живут, да? И забора нету. Но вот там колышек, и вот там колышек, образно говоря, это линия, граница хозяйства. Ну, земля здесь и там. Не нарушай межи, то есть вот не переступай даже лопатой к соседу, к соседке, чтобы вот немножко больше земли отхватить. Не нарушай межи, вот этой линии раздела, не нарушай. Дело в том, что мужья часто нарушают межу своих жен и становятся диктаторами, деспотами, главами бесчинства, беспорядка, требующие, чтобы им жены подчинялись везде и во всем, забывая, что они нарушили свою межу между собой и Господом. И для них Бог теперь, Иисус Христос, не стал главой. По-другому звучит так. Если тебе муж глава Христос, тогда ты можешь быть главой мне. А, так он же тебе жизни не даст. И Священное Писание говорит, жены, если вы влипли в историю, я уже своими словами, и вы взяли себе такой крест уже на голову, что ваши мужья не покоряются истине, а истина есть Сын Божий, но вам придется жизнью своей приобретать. А они будут вот эту межу нарушать. Понимаем? И потом жены обливают жертвенник слезами. А потом мужья удивляются, почему Бог не слышит молитвы ихней, молитвы мужей. Потому что они межу нарушили. Они заставили ее обливать жертвенник слезами. И Бог теперь не благоволит. Мужья, говорит, поступайте благоразумно с женами, чтобы вам не было препятствия в молитве. Потому что вы нарушители межи. Но мне приходилось видеть, когда жены доставали мужей, и мужья рыдали. Жены нарушали межу. А когда родители нарушают межу и по своему произволу, но не по воле Божьей, воспитывают и наказывают детей, это нарушение межи. Думаем. А когда братья и сестры, братья внутри семьи нарушают межу, мне приходилось видеть, мальчуган плачет, рыдает, едва дышит. Возраст, ну, наверное, лет 8. И я слышу, ну надо же, я в этот момент попадаю в эту семью, но не в это мгновение, а немножко раньше. Я слышу, что он говорит? Через слезы он называет, констатирует факт в адрес своей сестры, старшей на 1,5, на 2 года, на 3 года старше его. Значит, если ему 8, ей лет 10. «Ты такая хитренькая, ты всегда как лисичка!» Ты вот это сделаешь и выкрутишься, и мама тебе потом верит, а меня бьет, и папе говорит. Кошмар какой-то. Я что-то новое, диковинное что-то рассказываю, да? Это же ужас. Это мне сразу, знаете, о чем говорит? Интересно. А в кого это яблочко хитрое такое? папу или в маму, или в обоих. Яблочко от яблоньки недалеко же укатилось? А в кого? Почему? Птицы летают за породу своему.
И когда я присмотрелся, то в той семье была проблема. Мама была хитрая. Лисе и змею было далеко до хитрости ее. Лукавая. А в другой семье я видел, папочка, ну такой, что... Ой-ой-ой.
А этот начальствующий, противящийся.
А почему противиться? А потому что благорасположенность ко грехам и беззакониям и преступлениям. Вот оно почему. И моментально лицемерие. Вот так надо, вот так. Следующий момент нам надо прочитать. Страшная вещь. Надо задуматься. Послание Иуды. Мне приходится за стрелками часов наблюдать, но стараюсь их держать, так что можете быть спокойными. Иуда, 11 глава, стих 16. Говорится о ропотниках, но мы обратим внимание не обязательно к ропотникам, пожалуйста. 16 стих. Это ропотники, ничем недовольные. Мы это отодвигаем, нам надо глубже дальше идти. Поступающие, то есть люди среди народа Божьего, поступающие по своим похотям. По-другому, это утопающие во грехах, водимые различными похотями. Это не важно, мужчины или женщины, не играет роли. Абсолютно. Нечестиво и беззаконно поступающие еще. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают уже лицеприятие для корости. Что они делают? Ах, какой ты! Ах, какая ты! Значит, это лицемерие, а еще лицеприятие, выгоду. Получить с человека обязательно выгоду. Это два вопроса рядом ходящие. И когда смотришь, сколько попавшихся на это, обольщаются сердца простодушных. Почему? Почему? Читаем Иакова. 2 глава, с 1 по 9 стих. Смотрите, что здесь написано. Страшная вещь. 2 глава, с 1 по 9 хотя бы. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Дело в том, что когда рассматриваешь вопрос лицемерия и лицеприятия, одно и второе, если так образно говоря, но мы идем по линии лицемер, да? То это получается у человека несколько масок на лице. И в нужный момент человек маски меняет. Вот сейчас такой, а вот сейчас такая, потом вот такой, потом вот такая. Да. Священное Писание говорит о определенной категории грешников, хотя они среди народа Божьего, народа Израиля, на сегодняшних поместных собраниях. Говорит, пути этого человека непостоянные. И ты не сможешь узнать их. Вот сейчас вот такой человек, потом вот такой, потом иной, потом другой. Если, знаете, посмотреть на такого человека в разные моменты, чтобы этот человек, он или она, не знали, не видели, что мы это видим, мы увидим столько масок, что это ужас. Давайте проверять. А у нас как? Ответ простой. Если мы длительный промежуток времени не можем преобразиться в образ Христов, это первый признак, что у нас на лице сидит маска. Как? Так написано. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господнюю, преображаемся в тот же образ. Получается, в тот же образ преобразиться невозможно, потому что невозможно смотреть открытым лицом, потому что лицо закрыто маской. Притворяемся. Сколько из нас притворы? Не может такого быть. А нет, написано, любовь да будет какая непритворна. Что ты сказал, Павел?
Насколько я помню римлянам, любовь да будет непритворна. Когда посмотришь на семьи и побудешь в семье, где неприятности, ой, что вылезает или вылазит, как это правильно по-русски? Ну, короче, вы меня поняли. То он ей признается в любви. А через 5 минут говорит, я тебя ненавижу, я тебя терпеть не могу. И надо же, я в этот момент попадаю в эти семьи. Да я не понял, это ты ее любишь или ты ее терпеть не можешь, ненавидеть? Что ты, что это самое? Ну-ка. Просто когда мы сидим на скамейках, все ангелы. А когда Бог во время темы начинает открывать глубокие вещи, вы что, ему сказали? Когда вы успели ему сказать? Почему это все он про нас говорит? Почему он про нашу семью говорит? Потому что что Бог открывает, то и будем говорить. А если под чью-то семью попало, значит там сидит. И сидит много. И сидит уже давно притаившаяся. Вот что делается. Значит, это старая песня. Но Священное Писание говорит о том, чтобы мы освободились от старой закваски, порока и лукавства. И тогда были у нас признаки чистоты и святости. А когда мы с вами касались этой темы в свое время, то там Бог заострил внимание. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот то закваска! Я вам рассказывал, когда кто-то говорил, вот она, вот эта вот ваша сотрудница, там, понимаете, по работе, ее состояние хуже, она в психбольнице находится, она из второй стадии в третью, и задали вопрос, а как это понимать? Ну, понятно, что ухудшается. И врач-психиатр, неверующий, говорит, ну, чтобы вы поняли, мы все нормальные люди находимся в первой стадии сумасшествия. О-о-о-о. Скажите, говорит, а нулевая стадия сумасшествия существует? Да, говорит, нулевая существует, то есть не сумасшедшие. Мы все, говорит, нормальные люди, то есть безбожники. А, Иоанн пишет, все, что в мире, говорит, это первая стадия сумасшествия, как минимум. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А когда вот мы оттуда выходили, мы до конца вышли из этой похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Мы освободились от этой закваски порока и лукавства. Мы освободились от этой закваски лицемерия. Я никогда за практику работы с народом не слышал, чтобы кто-то говорил, я каюсь, что у меня была закваска, ну, может быть, не закваска, что я был лицемер, я была лицемерка. Я не слышал ни разу. Но это не значит, что никто нигде не каялся. Раз сегодня мы об этом говорим, значит, Бог об этом говорил, и об этом Священное Писание говорит. Значит, были люди, которые каялись. Считанные единицы. Вот она где причина. Ибо если в собрание ваше войдет человек, или в жизнь вашу зайдет человек, золотым перстнем, это мы у Якова, 2 глава, уже 2 стих, золотым перстнем в богатой одежде, войдет также и бедный в скудной одежде, а утер одежду замените на телосложение. И вот зайдет он или она с удачными телосложениями, с приятным голосом, с приятным лицом, то тут уже и реки воды потекут, только не живой. Понимаем? И общительность будет, и беседы будут, и до полночи, я что-то по трое суток. А кому-то и внимания нисколько не будет уделено. Не та внешность. Но правда, если в том человеке, у которого неудачная внешность, внутри сидит шило, ну тогда вокруг этого шила будут виться пчелы, как на мед. Да. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть, а бедному вот там. Я такой беглый пример расскажу, так случилось. Бог однажды одному из братьев, это старая история, сказал, одень самый такой пиджачок, такой сюртучок, ну, абы какой, и вот пойди в такой-то молитвенный дом. И вот он приходит туда. Ну и уже народ там сидел, он зашел, сказал, мир вам. Ну и да, глянули там на него. Ну, кто-то сказал с миром, а кто-то отмолчался. То есть он огласил, что он зашел, появился. Вот где зашел, там и остался стоять, потому что все места практически были заняты. После собрания, ну, как гости, они позвали вперед, не предложили поделиться словом. Ну, у него одежонка такая была, знаете, бедненькая. Вот. После собрания все проходили, как мимо столба. Ну, а потом в конце обычно бабулечки оставались, пожилые сестры. Вот они беседовали. О, братик, а ты кому приехал? Ну, я вот. А тебе есть где остановиться? Да нет. Ну, и бабулечки забрали его к себе. Ну, ладно. Он переночевал, уехал. На следующее воскресенье Бог ему сказал: а теперь в эту же церковь поедешь и оденешь самые из лучших твоих костюмов, какие только у тебя есть. И вот он надел и заходит в церковь в таком костюме, что... А на те времена этот костюм ценный был в глазах людей. И он сказал: мир вам, как глянули: о, с миром, братья и сестры, вот посетил, иди сюда. Вот он сел, так, ну, когда ты будешь проповедовать, так вот, вот центральную проповедь, ну, короче, побольше времени. И вот там было действительно что слушать. Было что слушать. И вот когда закончилось собрание, служитель встал: вот, братья и сестры, слава Богу, Бог посетил собрание наше, вот, сегодня у нас будет вечеря любви. Вечеря любви обычно называется, вот, ну, хлеб-соль, да, так называется, да, вот, там, борща, под, там, что-то, какая у них там была пища, или могли ее сделать, вот, и вот, пожалуйста, оставайтесь, и вот они остались, и гость остался, потому что у нас гость, вот, а когда они остались, поблагодарили за пищу и стали есть, а он поднялся, этот гость, карманы оттопыривает и туда ложкой суп или борщ наливает: ешь, говорит, ешь, и кормит костюм, и приговаривает: понимаешь, говорит, тебя не было. В прошлый раз я, говорит, был здесь, на этом собрании, тебя не было. Тебя не поприветствовали, потому что тебя там не было. А вот сегодня, говорит, я тебя одел, и вот тебя поприветствовали. Вот я, говорит, без тебя был, меня не пригласили наперед сесть. А вот это сегодня тебя пригласили. И вот когда я без тебя был, мне предложили проповедовать. А сегодня это тебе предложили проповедовать. И вот теперь, говорит, хлеб, соль, вот этот стол накрыли для тебя. Понял? Костюм. Потому что ты смотришься очень сильно, потому и ешь. И во все карманы приговаривает и наливает. Короче, народа там было, ой, что было. Они как глянули, они вспомнили его лицо. Это он. Ну, лицемеры же, правда? Лицеприятие, ну, правда? Ну, да, нет. Вот у нее фигура стройная, а у этого как снежная баба. Пошла ты ему. А это я тебя люблю, я хочу на тебе жениться. На чем? На фигуре. Но когда она будет кормящая, и у нее все будет свисать, то он ей будет говорить, что она на корову похожа. Она потом со слезами придет и говорит: брат Сергей, я хочу похудеть. Почему? Потому что ему нравятся стройные. Он говорит, что у меня вымя, как у коровы. Да, интересно. Да, нет. А она свои песни поет. Ну, по-разному поет. То не пересуживаете ли вы в себе, не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои. Возлюбленные. Это 5 стих. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас? Не они ли влекут вас суды? Если внимательно смотреть, то внешность богатой внешности, телосложение, оно проблемы создает. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по описанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, то хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете пред законом, оказываетесь преступники. Преступники! Да. И заключительно, я думаю, место Писания сегодня читаем. И будем подходить к молитве. Истинность того, как мы реагируем. Здесь вопрос. Лицемерие и лицеприятие. Страшные вещи. Дело в том, что это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Читаем Евангелие Иоанна, 1 глава. 45 стиха. И, ну, может быть, до конца, там несколько стихов. Евангелие Иоанна, 1 глава, 45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Знаете, что он сказал? Еще раз. О ком писал Моисей в законе и пророки? Мессия. Иисус Христос. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Дело в том, что Назарет и вообще Галилея языческая – это страшное место. Почему? Потому что там, ну как сказать, чуть ли не отбросы общества жили. И в свое время иудеи и евреи говорили: «Не самарянин ли ты, не бес ли в тебе?» Ну, вот так вот они про всех говорили. И потому иудеи с самарянами не сообщались. В принципе, это было правильное, наверное, замечание. В каком плане? Что я думаю, что навряд ли очень много было, кто не были заняты бесами. Очень похоже. Очень. Ну, если внимательно исследовать, сегодня сейчас не об этом. Дальше следующий момент. Согласно тому, как народ Израиля понимал города, то у Израиля были определенные благословенные города, где жители города были благословенными. Более нематериальные блага, не дождь, то, что они больше сходил, или, понимаете, урожайные поля. Не есть. Чистота разума, благословение внутреннего человека. Я имею в виду вот эту покамест линию, может быть, не совсем детально. Чего не было в других городах Израиля. Там были особо умные люди, там были особенно умные женщины и мужчины. У них и дети, и потомки были. И среди них еще находили более умных. Об этом описывается момент, когда нужно было решить судьбу одного из сыновей Давида. Чтобы его возвратить назад, нужно было найти умную женщину фикойскую. Насколько я помню, это город Фикоя был, но вопрос не здесь. И нашли. То есть она была настолько мудрая, умная, ей вложили, и она очень мудро это все передала. А потом Давид посмотрел, говорит: ага, значит, ты говоришь о вопросе, что я не возвращаю моего сына Авессалома. Я, говорит, понял. Тогда, говорит, у меня тебе тоже будет вопрос. Ты же мне задал, а теперь я, говорит, тебе. Скажи, говорит, а в этом деле случайно рука моего военачальника не с тобою? Она говорит: слушай, ты как ангел Господень. Тебе, от тебя нельзя ни направо, ни налево. Точно, это он сказал мне, вложил в уста такую притчу, дал делу вот такое вот действие. Понимаете, да? Понимаете, как они понимали? Теперь здесь он говорит: что? Из Назарета? Доброго не может быть. Я имею мое твердое мнение, весомое. По-другому, я стою на моем мнении. Хорошо. Но Нафанаил сказал ему: да, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, получается, Нафанаил сказал: хорошо, пойду и посмотрю. Вот здесь надо нам остановиться. Знаете почему? Очень многие люди пойдут и посмотрят верхом на своем мнении. И когда увидят, они не воспримут, потому что они верхом на своем мнении. Вот здесь этот человек говорит: хорошо, я слезаю с моего мнения, я схожу с моего мнения. Я иду бесквасно заинтересованным. Понимаете? А дело в том, что апостол Павел Тимофею говорит о вопросе о том, чтобы он без пристрастия и без предубеждения решал вопросы. Пристрастие, предубеждение, заранее уверенность в правоте и непогрешимости своего мнения. Это есть лицемерие, если мы уверены в своем мнении, что оно непогрешимо. Этим заражена масса народа Божьего. И начиная с подросткового возраста. Вот я буду спрашивать, ты будешь объяснять, а он, она стоит на своем мнении. Не, не может такого быть. Я говорю: слушай, у меня есть свидетели, которые слышали. Не, брат Сергей, не может этого быть. Я говорю: ты не был свидетелем, ты не была свидетельницей, у меня есть свидетели, которые слышали, как было дело. И ты стоишь на своем мнении. Вот такой, если будет муж или жена, это же ужас, не? Если такой будет отец или мать, это кошмар. Какие у них будут дети? А если дети такие, когда они вырастут и станут членами церкви, Господи помилуй. А потом они женятся или замуж выйдут. Кто их будет сочитывать, Господи, только не я. Сочитывает-то Бог, а я не хочу даже участвовать в этом вопросе. Понимаете? Нет, не понимаю. А потом у них будут дети. Ой-ой-ой, Господи, что же делать? А это проблема сплошь и рядом.
Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот, показывает, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Оказывается, люди, которые лицемеры, у них лукавство. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? По-другому, а почему ты решил, что я подлинный израильтянин? А почему ты решил, что во мне это лукавство? Он сразу все понял. Он понял, что ему сказали, ты не остался на своем мнении, хотя твое мнение было основано на старых фактах, старого прошедшего факта времени. Да, из Назарета может ли быть что-то доброе? Да, оказывается, все-таки может. И ты пошел посмотреть, потому что тебе сказали, что это Мессия. И ты не под сомнение поставил, а под удостоверение. Я хочу удостовериться. Я не сомневаюсь, но я хочу иметь подтверждение. Это серьезнейшая вещь. Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели тебя позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил сказал, отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему, кому? Ему. Нафанаил. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, но особенно к тебе, Нафанаил. Отныне будете, Нафанаил, ты будешь в частном лице видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому, потому что ты подлинно израильтянин, в котором нету лукавства, который не лицемер. Если мы на сегодняшний день не видим открытого неба и ангелов Божьих, то мы подпадаем под обратную сторону этой фразы. Значит, мы не подлинно члены церкви, мы не подлинно дети Божьи. Ты что сказал? Ну, давай. Понимаете, что получается? Значит, у нас лукавство, значит, у нас лицемерие, потому мы неба открытого не видим. Мы не ощущаем Божьего присутствия. Для нас это сказки, это обман, это игра. Лицемеры. Вместо того, чтобы покаяться и вот это место Писания к себе прочитать. Священное Писание говорит, нам дана власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Не называться, а быть. Это серьезные вещи. Не называться членами церкви, а быть. Не называться любимой невестой, а быть. Так мы называемся или мы есть? Ну, это каждому проверить себя, исходя из своей жизни. Слава Богу, думаю, что для сегодняшнего дня стрелки часов далеко уже убежали. Вот, нам хватит переваривать этого всего, задумываться и рассматривать свою жизнь и хождение. Слава Богу, что мы имеем Бога, к которому можем прийти и который нас освободит, если мы согласимся с этим. И будет нам, что попросим, мы получим столько, сколько оговорим. Склоняем колени, призываем имя Господне, не потому, что его нету, а для того, чтобы сказать, Господи, я оказался вот таким, я оказался вот такой, но приходящего к тебе, ты не изгоняющий вон. Помоги освободиться. Аминь. Молимся. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом за Твою милость и Твое благословение. С большой благодарностью пред Твоим лицом за этот день, который даровал Ты. С благодарностью Тебе, что Ты высокий наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты напоящий Твой сад каждое мгновение. И сегодня потоки реки воды живой, определенные для того, чтобы были напоены мы, чтобы Слово Твое вселялось обильно со всякой премудростью, с благодарностью пред Твоим лицом. Боже, достоин Ты этой хвалы и славы. Мы благодарны Тебе за ломимое тело, пролитую святую кровь, за голгофские страдания. Мы благодарны Тебе, Боже, потому что Ты называешь вещи своими именами, показываешь нам, чтобы мы рассмотрели, не лицемерили мы. Боже, не получается ли так, что устами к Тебе приближаемся, а сердце и чувства у нас далеки? Боже, а это же сплошь и рядом во всех вопросах. Владыка, Господи, лицемерие то там, то здесь, то здесь, то там. Везде, всегда и по всякому поводу. Ну, может быть, не у всех, это уже другой вопрос. Кто свободен от этого, да благословишь их. А сегодня нас увидавший благословит тем, чтобы нам идти в покаянии пред Твоим лицом. Боже, называя вещи своими именами и рассматривая там, где мы оказались таковыми. А ведь зачастую ты не каялись никогда толком. Боже, только когда тесные обстоятельства, но они не бывают не всегда. Владыка, а ты хочешь достучаться. Боже, и потому тебе приходится очень, ну, позволь так сказать, ты сказал, сколько я не чищу, остаетесь нечистыми. Но я, говорит, еще предложу труда. Боже, слава тебе, ты добьешься этого благословенного результата. Ты дочистишь, да освободишь. Мы твоя победа, имя твое будет прославлено. Владыка, благодарность тебе, не напрасно голгофские страдания, не напрасно пролитая святая кровь, не напрасно. И сила твоя, Боже, Отец, этой силой наделил ты сына своего, когда он был здесь на земле. Он был сын человеческий, и ты даровал ему этой силы, благословения, помазания и славы. И каждый, прикасающийся к тебе, получал эту силу прикосновения. И сила исходила и соблюдала, и сия сила будет соблюдать нас во спасение. И мы благодарны тебе, потому что слово, которое ты предаешь, оно в силе и в духе, и сила твоя проходит внутренность, касается и наполняет. Боже, слава тебе, сила твоя, помазание твое, действие твое, движение в купальне сердец наших, благодарение тебе. Это твоя забота и попечение, потому что ты есть пастырь души нашей, и мы овцы твои. Овцы пажити твоей, твои овцы, овцы твоей руки. Господи, ты руководи советом твоим, ты научай, ты очищай, освящай. Отец, мы благодарны тебе, что ты вот виноградарь, и ты обрезаешь каждую веточку. Тогда, когда мы согласны, когда называем, говорим, Господи, вот здесь оказались, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И ты сказал, будет ему, что не скажет, значит, получит столько, сколько говорит. Боже, ты продолжай дальше свою благословенную работу. И мы благодарны тебе, что мы действительно в твоем саду, цветнике, винограднике. Мы благодарны тебе, ты много совершал, совершаешь и дальше будешь совершать. И на подвиг души своей ты будешь смотреть с довольством, потому что воля Отца благоуспешно исполняется рукою твоею. Боже, о тех вопросах, в которых мы оказались медлительными, затянули время, ты даровал, а мы оказались неиспользовавшими, мы признаем себя. Это же наша вина. Никто не виновен, кроме нас самих. Боже, даровавший время, и пока мы еще есть возможность, пока мы на земле и жизни не прервались ни готовности, Владыка, ты даровавший и покаяние. А сколько раз, не дай Бог, по-другому как сказать, мы переступали. Кто переступал, а кто каялся? Каждый за себя, конечно, рассматривает. Боже, но мы сегодня друг о друге, о самих себе, и за каждого из нас, родных и близких. Боже, чтобы освободиться от сети дьявола. Сети дьявола. Да нет, ты сказал, что каждый содержится в узах своего греха. Владыка, потому что он нравится. А потому что возлюбили какие-то грехи, вот потом мы остались в недоочищенности, недоосвобожденности, а потому нарушение первой заповеди, а потому и не получалось жить чисто, свято, праведно, поистине. Господи, вот тоже и причины. А благодарность тебе, открывающий глаза, запечатлевающий слово твое в уши наши и ухо наше, чтобы воспринимало. Боже, чтобы внутренность наша не противилась, чтобы мы радовались, торжествовали, что ты глубоко проникаешь. И слава тебе, потому что ты есть Слово Божие. Господи, и ты проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судящий помышления, намерения сердечные, но сначала предложивший каждому из нас, чтобы мы сами судили себя, чтобы не быть осужденными. Боже, Боже, благодарность тебе. Боже, чтобы не получалось, что мы приближаемся устами, а сердце далеко, чувство далеко. Да не будет этого. Боже, чтобы нам возрадоваться о славе имени Твоего Святого, чтобы подлинно быть детьми Твоими, сыновьями, дочерями. Подлинно быть честью Твоею. Боже, чтобы Ты радовался нас и прославлялось Твое Святое Имя. С благодарностью пред Твоим лицом из этих любых предложений, которые даровал Ты к славе имени Твоего Святого. Только Тебе да будет слава. Помоги нам дальше. Руководи нас Твоим советом. Держи да правую руку. Боже, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока вплоть до Твоего пришествия. Сохрани нас, избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей от единого коварства. Веди нас дальше. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.